5 февраля, сегодня четверг. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Подъем», и у микрофона Анна Титова.
И Анастасия Янушко.
Доброе утро всем. Крупные темы сегодня есть и мелкие. Мы решили начать с мелких. Они все такие полукриминальный характер носят. Их как целая россыпь бриллиантов.
Сегодня очень много.
Да, в Москве сотрудник Следственного комитета распылил перцовый газ в метро из-за девушки, не уступившей место пенсионеру. Такая там история закрученная. Я сначала была на стороне этого сотрудника СК, пока читала. Ну, глазами я читаю до заголовков, что вот он
сразу
стоит
видно,
в метро.
Что ты давно не была в метро.
Ну, я давно не была. Ну, неважно, но я же бывала, и я знаю, как там этика поведения в метро, этика, эстетика метро. Я все помню, я все знаю. Я только последние 10 лет на машине езжу, а так все. Смотрите, человек едет, смотрит, девушка сидит, и вот пожилой человек стоит. Он говорит, уступите место, я так понимаю.
Ты,
она,
ну да.
Она говорит...
Ты
она
говоришь
нет.
О порыве. Порыв, конечно, благородный.
Да, благородный. Но... Она говорит, нет. Ну, представляешь, как еще твое благородство, когда оно натыкается на жесткий
отказ.
Какой-то отказ, да, игнор и так далее. Какая-то девка, значит, ему перечит пожилому человеку.
Щеглиха.
Да, он достает перцовый баллончик. Кстати, были заголовки, я так понимаю, про него, о том, что это был вообще, это была какая-то кислота, на самом деле. Но
значит,
это уже
даже если это дезодорант, представь, в вагоне распылить что-то,
да
что не проветривается.
Да я представляю, ну, конечно, это идиотизм полный. Но он поддается порыву своему, гневу. Был бы у него пистолет табельный, какое-нибудь оружие, он бы, может быть, к виску приставил, сказал, вставай, уступай место. Вот. В общем,
но,
он распылил какой-то баллончик, причем он, ну, там еще все пишут, что он на ноги, да, прыснул, я правильно понимаю? Или он просто ей в лицо прыснул?
Ну, мы же понимаем, куда ты не прыснешь, все равно все наверх пойдет.
А почему? Вниз, конечно, пойдет. Это же капельки, они вниз падают.
Ну, капельки, да. Но ты хочешь сказать, что запах не идет никуда?
Запах идет. Ну, кстати, вот. Ну, да, ладно. Так, и, в общем, он прыснул, и люди, которые вокруг были, они на него стали набросились и его сбили в итоге. Ну, потому что все, видимо, почувствовали этот газ. А дядечка вот этот или тетечка, ради которых он старался, так
вообще
и не
сказал,
сели
что
на это место.
И не нужно было.
Да, а потом еще выяснилось, что он следователь, что он, да не, ну, что он в Следственном комитете работает, по крайней мере. Давай прочитаем, как тут написано. Так, значит, как сообщил тележурналистам начальник УВД на московском метрополитене, в отношении дебоши разведено дело, которое будет направлено по последовательности, это кавычки. Такое устойчивое выражение. Направлено по последовательности.
Это, наверное...
Подследственности.
По подследственности.
То есть подследственный он чей? К сожалению, это оказался сотрудник Следственного комитета РФ, в отношении которого будет приниматься решение в установленном законом порядке. Ну вот, и видео драки еще есть, замечательно. Но это уже... Я так понимаю, не в вагоне.
Я правильно понимаю,
самом,
что тебе жалко
инициативного
мужчину?
Проголосуем. Да, тут у нас инициативных мужчин очень много. Один там на Тульской женщину избил какой-то боксер. Вот еще лицо ей порезал по собственной инициативе, как он сам сказал. Вот, давайте проголосуем. Вам кажется, что... Ну, в общем, вы чуть-чуть сочувствуете этому хулигану из Следственного комитета. Но человеку не хватает героизма на работе. Вот он хочет быть... Вот у него воспитан в Советском Союзе мальчик, пионер,
я думаю,
который
это не связано с
переводит
Советским Союзом
бабушку
никак.
Через... Нет, ну почему? Была такая определенная эстетика. Помогать там пожилым, перевести до старушки
во-первых,
через дорогу.
Во-первых, мы не знаем, сколько... Или мы знаем, сколько ему лет. Я понимаю, что не сказано.
Ты думаешь, это молодой мужчина 94-го года рождения.
Да откуда
вот
мы
вот
знаем?
Ужасные фразы, которые
да.
ты понимаешь, что ты уже давно
да,
не молодой.
Да, тебе кажется, что 94-й год – это 6 лет, а оказывается, что это
да,
20.
Как... Вам жалко. 134, 21, 35. Ну, вы его, в общем, вы бы поняли, обняли и простили. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Нет, это вообще ужасно, неприемлемо. Особенно, если он в Следственном комитете, силовик, не должен себе позволять такие
мне
вольности,
кажется, это как раз
нервы.
Проблема-то силовиков.
И все такое. Да, ну, профдеформация, известно, да, они носители как бы правды и справедливости, они вот, ну, себе, да, так о себе думают. И это непростительно, с вашей точки зрения, вот так вот распылять в вагончике вагончики, перцовый баллончик в вагоне.
Ну, я просто сразу представляю, 134, что рядом
136,
сидит, сидит какая-нибудь беременная, рядом сидит какая-нибудь тоже старушка.
Еще одна беременная. И там дальше еще одна беременная, как по Хармсу.
Да.
Все они беременные, а он не знал.
И астматик какой-нибудь.
А он не знал. Вот и пшикнул. И пожилой человек перед ними. Вот выбирай, как в этом в задачке, да, про козла, волка и капусту.
Как перевести.
Как их перевести. Кому сесть первому? 134, 21, 35. Вы сочувствуете человеку, этому нашему герою-хулигану, который хотел хорошо, а получилось ужасно. 134, 21, 36, никакого сочувствия. Просто, ну, идиот, он и есть идиот. И надо при приеме на работу в Следственном комитете устраивать специальные дополнительные испытания.
Я думаю, что там есть испытания уже во время работы у людей немножечко сдвигается что-то в голове. Так, может быть, он изначально был нормальным человеком.
Наше экспресс-голосование показывает, что тема достаточно дискуссионная.
Почти поровну.
Сочувствовать. Да. Сейчас пока давайте еще оставим и один звонок примем от какого-нибудь сотрудника. Как вот у вас... Давайте силовиков
от силовика, да.
Позвонить. Вот бывает, что у вас на работе, вы работаете, хотели, шли в полицию или там в Следственный комитет за тем, чтобы ловить преступников там...
Помогать людям.
Да, наручники за спиной, так сказать, застегивать у каких-то негодяев. А вы сидите там, бумажки перекладываете, например, или документы проверяете.
И все это не очень брутально,
вам
казалось.
Вам это не
бы.
Нравится. 7373948. Или, может быть, вы знаете этого сотрудника? Имя его, кстати,
может быть,
есть?
Вы этот сотрудник.
Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Я, конечно, не сотрудник, но хочу сказать, что история поучительная. Я думаю, что сейчас все при виде бабушек в метро, в автобусах будут вскакивать по стойке смирно.
То есть вы приветствуете, молодец, он сделал, да, припугнул чутка?
Не, как бы, может быть, поступил не совсем правильно, но...
Совсем. Так как надо было? А надо было что сделать?
Что бы вы сделали на его месте? Вы бы как поступили?
Вы говорите, уступи место, смотри, человек стоит пожилой. Тебе говорят, нет, мотают головой или не смотрят на тебя. Ты что вы сделаете?
Ну, соответственно, я бы, конечно, не бил бы девушку, не прыскал бы ей в лицо. Там,
просто спрей, аккуратно подняли бы, да?
Просто попросил бы, конечно.
Просто попросили.
Приподнять и передвинуть.
Ой, понятно, спасибо, да. Ну, вежливо, еще более вежливо попросить.
Последнее вежливое предупреждение.
7373548. Ой, 948, простите. Алло, здравствуйте.
Да. Добрый день.
Добрый день.
Алексей меня зовут. Да. Я вот сотрудник милиции.
О!
Бывший.
Ну, вот что вы скажете.
А почему бывший? Что случилось?
Ну, по семейным обстоятельствам решил сменить вид деятельности.
Угу. Ну как, вот. Героизм-то был у вас на работе в итоге? Зачем вы туда шли-то?
Да, были всякие негодяи и прочие, но, во-первых, девушка, во-вторых, в метро, я бы...
А пожилой человек?
Ну, пожилой стоит, человек, ну, постоит, он ноги у него не отвалится, даже если он чуть-чуть постоит, а, извините, всему вагону, весь вагон отравить, это, по-моему, это уже хулиганство.
Все, просто вы его не прощаете. Вы считаете, что нет, ну, да, надо его наказывать?
Это я понимаю, какой человек, который...
Ну, просто человек, рядовой, да, гражданский. Можете себе позволить глупость какую-то. А уж человек в форме нет. 55% на 45%. 55% сочувствует этому хулигану, который вас бы туда рядышком. Вы когда-нибудь чувствовали перцовый вот этот, когда начинает в глазках щипать, и все. И 45% считают, что это недопустимо. Люди нам звонят, а у нас ведь еще есть.
Подобные
темы. Давайте продолжим
тему
про полицейских из отдела дальнего. И которые, мы помним, да, они пытали...
Как ты правильно сказала ключевое слово шампанское.
Задержанного пытали, он умер в итоге ужасно там от разрыва прямой кишки и все такое. Им сейчас... Их посадили там, всех посадили, было следствие. Вот, и сейчас их потихонечку досрочно освобождают.
Начинают выпускать,
да. Досрочно освобождают. При этом у нас, да, скопилось. Вчера освободили Светлану Давыдову, то есть позавчера, да, вчера мы про это рассказывали, позавчера ее многодетную маму за измену родине задержанную, значит, ее суда, правда, еще не было, может быть, она не изменила, ну, может, суд еще скажет, что
вообще
все.
Ну да, ее выпустили-то из СИЗО.
Выпустили из СИЗО, да, она теперь ждет суда, значит, там. А еще есть у нас одна женщина, которая сидит в СИЗО и ждет суда. Это практикантка из Домодедова, которая, помните, Фалькон, в котором летел глава французской одной компании, нам дружественной. Соответственно, имя его, Аня, можете быстро вспомнить? Набери, посмотри давай всю историю. Девушка, которая была практиканткой в этот момент в диспетчерской, она сидела. Самолет, мы помним, на взлете столкнулся с уборочной техникой. Все погибли там, то есть он даже чуть-чуть... Он все чуть-чуть ждут. Взлетел, чуть-чуть задел, и все, и все мертвы в итоге оказались. И она сидит в СИЗО до сих пор. А когда это было? Мы уже забыли, когда это было.
Кривсун?
Было это очень тогда, когда только первые
21
снега.
21 октября,
да, когда
было.
Первые снега начались. Да, когда
Таталь.
Уборка.
Компания Таталь.
Компания
Кристоф Таталь. Демаржери, конечно.
Да, Кристоф Демаржери погиб. Ну, неважно, все там люди, допустим, неважно, кто погиб, там Иванов какой-то погиб, и все они там погибли, и пилоты, и так далее. А у нее, говорят, даже выкидыш случился. Она была беременна на момент задержания, и у нее там случилась проблема. И, конечно, эта проблема, в общем-то, такая она, то есть требует точно абсолютно досмотра врачебного, да, какого-то там консультации
и прочего. Не одной.
Защита просила, да, ее выпустить, отпустить под подписку, но она же не какая-нибудь там, как говорится...
Ну да, она просто диспетчер-стажёр.
Вот только что продлили срок, суда еще все еще не было, а вот она месяцами там сидит и ест эту, значит, баланду. Да, а вам кажется, ее надо бы тоже отпустить. Вот общественное мнение так вписалось за эту странноватую мать семерых детей, но все-таки детей жалко, да? А вам кажется, что нужно отпустить и вот эту девушку, которая из... Потому что она девушка, в конце концов. Потому что она грустная и... Может быть, она в чем-то и виновата, но она же не, ну, она же, ее можно под подписку тоже вполне отпустить домой. Как вы считаете, да?
Ну и, во-первых, ее нельзя ни в чем обвинять, в принципе-то. Она стажер, у нее должен быть какой-то ответственный за нее человек. Да.
134-21-35. Вам кажется, что и Светлане Сорокиной, там, и всем нашим Эле Памфиловой, которые выступали за освобождение Светланы Давыдовой, может быть, стоит своим весом, так сказать, позаботиться и о
Светлане Кривсун.
Светлане Кривсун тоже. И теперь уже попросите за нее 134-21-35. Нет, 134-21-36. Следствие все-таки знает, что делает, и уж пусть сидит, так сказать. Люди, это вам не аэропорт, это не игрушечки, не бирюлечки, надо было внимательнее. Там,
и женщинам послабление делать не нужно.
Да, беременна, не беременна, там, это вообще никого не должно интересовать. Человек работает, либо не работает. Надо было там сидеть дома, например, если хочется семейного счастья. Вообще ничего не делать.
Не то, что ты, конечно, перегибаешь. Ну да, я думаю, есть такие люди, которые так думают.
Ну да. Ну если вот если это важно, то давай тогда вот берегись, сиди и никуда не ходи. 134-21-36, второй номер. 134-21-35. Вы бы, вот если бы кто петицию какую сейчас на «Новой газете» бы залудил, на сайте сбор подписи, вы пошли бы да подписали. Это нам не сложно с вами лайк поставить, да? Лайк, перепост, шер, там все это мы можем. 134-21-35. 134-21-36 вы бы не стали подписываться, знают наши органы. И все нам звонят. Давайте кого-нибудь из коллег Домодедова, давайте.
Это Внуково.
Ой, Внуково, я очень прошу прощения, из Внуково, да-да-да. Ну, из аэропортов сотрудников наверняка у вас обсуждается тоже эта тема, хотя, может, она и уже и прошла. Но...
Я не думаю, в аэропортах слишком, слава богу, не так часто бывают такие проблемы.
Новость сегодняшнего дня в том, что продлили им срок содержания под арестом. Никого домой не под подписочку, никого не выпускают. Алло, здравствуйте. 7373948, да.
Доброе утро, уважаемые ведущие. Доброе утро.
Здравствуйте.
На самом деле, абсолютно с вами согласен, должен быть руководитель у этой девушки, потому что всю ответственность скидывать на молодого неопытного сотрудника, это на самом деле непрофессионально. С другой же стороны, если мы будем прощать девушек за то, что это девушки, им грустно, тогда пусть они сидят дома, занимаются бытом и не представляют никакой потенциальной опасности.
Нет, а вот
девушки.
Если мы не говорим об освобождении от ответственности, мы говорим о форме, так сказать, ожидания суда. Да, ожидание суда. Все-таки вот такого рода преступление, там кто-то что-то не досмотрел.
Должностное
преступление, оно скорее, конечно, так нельзя, наверное, говорить, но вы как судья, вы бы скорее домой под подписку человека отпустили или всех этих людей, или все-таки бы на всякий случай в СИЗО оставили?
Я в угоду своего характера скорее бы отправил домой, поэтому я не судья.
Поэтому вы не судья. Понятно. У нас и поэтому приговоров очень мало, потому что...
Это правда, да.
Люди с определенным характером выдерживают. 87 на 13. 87%, а это, кстати, сотни человек, поддержали бы, если бы кто-то соорудил сбор подписей, да, в пользу того, чтобы девушку отпустили, стажерку, которая там в тот момент была в диспетчерской, когда произошла эта трагическая, совершенно ужасная вещь. Самолет, взлетавший, задел уборочную технику, которая ехала, знать не знала, да, что там какой-то самолет взлетает на взлетно-посадочной полосе. Останавливаю голосование. 87-13. 7373-94-8. Наш телефон эфирный. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер говорит МСК в одно слово. И сайт говорит Москва. Что нам пишут, Анна? Скажите же, пожалуйста.
Очень многие все-таки заинтересовались вопросом метро и распыления.
Ага. Не мог остановиться.
Прям не мог остановиться. Но что, вот смотри, пожалуйста, 46-й, она же девушка. Равноправие не беременная, дома сиди. Великая ответственность за продолжение рода. Вот так вот. То есть, если ты беременна, то уже работать не должна, понимаешь?
Ну, вдруг что-нибудь, да, не так пойдет.
Вот, это... кстати, ты должна на это отреагировать очень как? Остро, потому Почему? Что ты прям до последнего на работу
ну,
ходишь.
Да, вот да, тебе... но я же,
вот,
да,
а тебе бы так сказали, опасности. Анастасия, все.
Сказала бы что-нибудь не то, и все, или распылила. Это проблема не этого человека, а молодежи. Вы живете за счет пенсионеров, не платите им пенсии, пожираете то, что было ими создано, да еще и хамите, пишет Владимир. Я так понимаю, к метро.
О метро,
ну, да. Давайте, все, будем думать об этом, и давайте кто-нибудь соберет петицию за освобождение несчастной женщины или нет. 8.58, сейчас уходим на пробки.
Подъем. В движении.
В движении у нас.
5 рубрика. Баллов.
5 баллов. Вот хорошо, как все время было 4, а сейчас 5. Четверг. Самые главные пробки давайте опишем. Пишите нам на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Звоните на номер 7373-94-8. Огромная пробка на Ярославском шоссе. Прямо от МКАДа до... Ну, в половину, да, в сторону третьего транспортного. Алло, здравствуйте.
Ох, нет, сорвался. Горьковское шоссе энтузиастов, как всегда.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, добрый день. Сегодня да. Пробка какая-то ужасная. От Новогиреевской улицы до Авиамоторного. Просто вообще мрак.
Все, спасибо, приняли, пожалуйста. Все ставьте себе какие-нибудь приложения, которые вас учат пробки объезжать. Это же так удобно. Балашиха?
Да, все, и все поедут объезжать пробки и сделают там пробку. Нет уж, пускай
кто-то
объезжает, а кто-то
обновится,
объезжает, а кто-то нет.
И еще один путь придумают. В Москве это не то, что в других некоторых городах, вроде Петербурга. Можно многими-многими способами объезжать. Балашиха стоит практически вся в оба направления, не только. В сторону области тоже, надо сказать, почему-то. Вот. Ну и на подъездах к МКАДу все практически шоссе, кроме Дмитровского, стоят. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Где едете? Здравствуйте.
Сейчас уже Кутузо, но все съезды на Рублевку скрытые, пускают по чайной ложке. Съезды на Кутузо тоже, видимо...
Кого-то ждут.
Кортеж, который держал Химки, передвинулся.
Ага, 9 часов новости. Февраля, четверг. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Подъем» с Анной Титовой. Всем привет! Уже 9 часов и 5 минут, и пора переходить на серьезные темы. А у нас тут притон из замужних женщин в Москве накрыли. Вот мы не успели рассказать. Знаете, как вот...
Как об этом писали, из приличных женщин.
Да, да, у них было 10 женщин и в квартире 7-комнатной. На 7. Вот они были сменами, дежурили. И я сегодня с утра, когда читала, у меня так бровь вверх. Вот что только не бывает в мире, да? Вот так вот смотришь,
ну, а
удивляешься.
Ну что тебя тут удивляет?
Не так. Знаю, все меня удивляет. То есть там смысл притона был в том, что женщины были необычные, там какие-то падшие, вот, которые стоят $50. Там было цены сегодня в Комсомолку приводят. $50 за то ли за раз, то ли за ночь, ну не знаю. В общем, как-то не очень дорого. Я всегда думала, что
это прям, скажем, мне кажется, дешево.
Баснословные какие-то деньги. А нет, на самом деле. А эти стоили 300. Но это стоили, так сказать, на выходе. А себестоимость, я не знаю, сколько они там на руки получали. Там была даже жена одного чиновника.
Там вообще была очень какая-то странная формулировка, а все они были женами серьезных людей.
Что такое серьезные люди?
Ну, это я где-то видела.
Это ты что-то другое читала, да. Но там, там один серьезный, как минимум, он даже сумел дать комментарий при условии того, что его фамилию не будут называть, его и фамилию не называют. И он только сказал, ну, конечно, разведусь. Ну, видимо, по телефону короткий
разговор. Он не знал.
Он сказал, что добрые люди ему раньше еще говорили, но он как бы вроде бы там, может, и верил, но а теперь уж точно разведется, потому что имиджевые потери. Ну, то есть, на самом деле, вот что такое не бывает в жизни, да? Вот так. А эти контрольную закупку пришли, сделали, передали деньги, когда ему вывели женщину, они ворвались, там, маски-шоу, все дела.
Должны же сразу всех женщин выводить.
И какая-то фотография с какими-то такими тетушками... фотографии есть в комсомолке, я не знаю, те самые, или просто какая-то фотография из банка данных, не очень привлекательная. Ну, неважно.
Не очень молодые.
Ну, да, да. Не, ну, на вкус и цвет. Ну, короче говоря, вот чего только нет на свете, на белом, действительно. Про электрички давайте еще раз поговорим. Вот уже который
день... Это была просто московская зарисовка?
С начала этой недели у нас все сплошные по полчаса электрички. Смотрите. Значит, во-первых, мы призываем опять в очередной раз позвонить всех, кто имеет отношение к этой отрасли, либо по телефону 7373948. Мы сейчас никаких пользователей, потребителей не просим пассажиров звонить.
Да, только тех, кто имеет отношение.
Только тех, кто бухгалтеры какие-нибудь, или сотрудники фирм, перевозчиков.
Сотрудники РЖД.
РЖД и так далее. Вчера мы пытались защищать Якунина, но тут всем миром в программе ни одного звонка отдельного так и не получили.
То есть люди не поддерживают.
Звонили всякие, говорили, да что, вот все перебегают, никто не платит за билеты, поэтому понятно, почему РЖД несет убытки. Вот, я себе позволю немножечко в этом усомниться. Там проблема, смотрите, какая. Там же происходит следующее. Значит, есть железнодорожное полотно, которое все, насколько я понимаю, находится в собственности РЖД, да. И она его обслуживает. То есть там обходчики, наладчики и все такое, и там укладчики. И есть... пригородные какие-то ветки, и там существуют местные компании, которые вроде бы дочки РЖД, которые у РЖД арендуют состав подвижной. И вот это, да, и это стоит дорого, а на это денег у дочек нет, потому что им должно давать местное правительство, а у местного правительства денег нет. Отменили полностью полностью в некоторых, в Тульской, по-моему, да, полностью
не
вообще
только
все
в Тульской.
Электрички отменены были. Путин вчера на заседании в очень жесткой форме сказал, это вы что, ну, вроде того, что с ума, что ли, все посходили, чтобы завтра же все электрички, которые были, чтобы они дальше продолжали ходить, как и прежде.
Ну, как мы понимаем, завтра это не завтра, а где-то через месяцок.
Да, но это страшная вещь, потому что если бы они остались отмененными, то очень люди бы расползлись, вот которые работали в этой сфере, да, все эти наладчики, обходчики, и... просто некого было бы потом нанять. То есть однажды, когда проблема бы решилась, мы столкнулись бы просто с дефицитом кадров. А это все-таки опасная вещь, транспорт и так
далее. В Вологодской и Псковской области были отменены полностью.
Да, да. И вот теперь Путин, пишет МК, давно так не кричал. Президент устроил грандиозный разнос за отмену электричек. И члены правительства в четверг приехали на совещание, ну и так далее, не в полном составе, из-за гриппа до нового гриппа. Почему в четверг? Сегодня же четверг. Как они могли приехать в четверг на совещание? Когда оно? После 12, что ли, было уже, получается? Как об этом газеты написали? Ну, это ладно, МК пишет, ну, неважно. Ну, вот, Путин не кричал, да что вы с ума сошли, я слышала эту аудиозапись, он, просто говорил.
В жесткой форме.
Но очень было, конечно, мне тоже было страшно это все слушать. У меня вопрос такой, как будто бы я виновата тоже, конечно, сразу чувствуешь себя неуютно, думаешь, как бы исправиться быстрее. Вот, у нас вопрос такой, вот Никита Кричевский, профессор наш, который у нас ведет, кстати, программу теперь постоянную, да, по субботам, если я не ошибаюсь, да, по экономике, он в очередной раз задается вопросом, здорово, говорит, хорошо, но самый основной ключевой момент, откуда берется стоимость аренды вот этого подвижного состава, РЖД не рассказывает. То есть все говорят, что дорого.
Ну как же, откуда РЖД?
Они нигде не опубликовали простую там инфографику какую-нибудь элементарную. Например,
прайс.
купили, да. Мы, почему мы так дорого сдаем вам в аренду вот эти вагоны? И почему, сколько у нас зарплата обходчикам? Сколько у нас там на смазку уходит? Сколько у нас уходит на покупку? Вы знаете, Тверской завод вагоностроительный практически уже остановлен, и он уже распускается, потому что заказов от РЖД нет. Новых вагонов не
покупает никто. Ты имеешь в виду, что нет объяснения суммы высокой?
Да, 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 нет объяснения. Нет.
Разблюдовки.
И понятно, что эти миллиарды, вот ведомости пишут, да, 80, сейчас я сейчас зачитаю цифры конкретно. Сейчас перейдем к слушателям, товарищи. Вы звонили, сейчас мы только вас будем слушать. 2 секунды. Из ведомостей. Мы неоднократно, это цитата, значит, Турчак говорит, мы неоднократно на протяжении нескольких лет говорили о непрозрачности ценообразования пригородных перевозок. Более чем из 300 миллионов рублей, которые потребовало РЖД на 15-й год, слушайте, 300 миллионов рублей, это для региона много или мало?
Это не самая большая сумма.
На 15-й год 80%, да, из 300 миллионов, это цен аренда подвижного состава и инфраструктура. Большая часть, полагает Турчак, идет на содержание вообще административно-управленческого персонала, не имеющего отношения к его региону, хотя работает РЖД неплохо, они хорошо сделали вокзалы очень, вот еще там Ленинградский, Московский вокзал, то есть там что-то хорошие дела происходят. Ваш комментарий по этому поводу...
Или, может быть, вы знаете ценообразование, откуда...
Да, и ваши ощущения, смотрите, для обывателя простого, смертного, у нас будет голосование, а для специалистов у нас телефон. Голосование для вас. Вам кажется, что вчера вот этот разнос и приказ восстановить электрички, это такая мера наподобие того, что там этот Мадуро вслед за Уго Чавесом приказывает ценам не расти в Венесуэле, да, или там не ходить в магазин, ну, то есть какие-то хорошие вещи, или чтобы там бензин не дорожал. Или, как Лукашенко говорит, магазинам у себя закрываться нельзя, наценку больше там 10% делать нельзя. Да, да, все, значит, работаем. Вот, и это такая мера, в общем, хорошая, но она долго-то не протянет, потому что она экономически так хромает. 134-21-35. Вам кажется, что эта мера такая, ну, импульсивная и как бы ради людей, но она недолгоиграющая. Надо просто что-то другое пересмотреть. 134-21-35. Это вам номер. И 134-21-36. Нет, нормальная мера, правильно все. Это будет так теперь по-новому, потому что перестанут наконец-то, например, воровать.
Ну, как по-новому? Скорее, по-старому все вернется.
Нет, по-старому были высокие цены. Ну, РЖД снизит цены, подумает, почешет, скажет, ну, ладно, можно не так дорого в аренду сдавать, например, подвижной состав. Да? 134-21-36. Вам кажется, что есть какие-то механизмы на самом деле, которые объективно можно, ну, подкрутить, и все будет посильно, возможно, не так долго.
И Вологодская область будет...
Да. А телефон для специалистов 7373-94-8. Что в этой связи у вас говорят на производстве? 7373-94-8, 495-й код, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, говорит москва.ру, сообщение можете с сайта нам отправлять, мы все это видим, и в одной ленте мы видим еще сообщение через Twitter @собачка_говорит_мск.ру. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
По РЖД можно, да?
Да, да, вы в эфире говорите.
В эфире. Меня зовут Сергей. Значит, я могу сказать с точки зрения работы с РЖД 3 года назад по оценке. Значит, вы совершенно верно говорите, то, что аренда, она является непрозрачной, то есть дочерние компании РЖД фактически, ну, являются закрытыми для общества. Вот, и фактически идет, скажем, хозяйственная операция между юрлицом РЖД и дочкой. С одной стороны, вы получаете аренду необоснованную со стороны дочки, с другой стороны, себестоимость РЖД выкатывает дальше. По цене билетов и по всему остальному. То есть, на самом деле, требуется проверка себестоимости, калькуляции затрат, которые происходят в РЖД. То есть, сначала там было укрупнение предприятий, ремонтно-вагонных, вот.
Да, так, пожалуйста. То есть, а вы
какое имели отношение?
Ну, мы, скажем так, независимая компания, одна из тех, которая работала с РЖД по, скажем, обоснованию рыночной стоимости аренды, услуг.
А вы им что-то считали, да? Вы им что-то считали?
Да. Мы считали, мы работали, но подход там, в принципе, он классический, то есть берется стоимость оборудования, амортизация.
Ну так вы-то, значит, раз вы считали, вы же видели эти цифры или нет? Или вы тоже не все поняли, когда считали?
Нет, мы считаем на начальном этапе, грубо говоря, когда идет разделение РЖД между юрлицами, вот те самые юрлицы, про которые вы говорите,
да.
Выделяются. Они фактически наделяются некими материальными средствами.
Да.
Ну, допустим, вагоно-ремонтное депо там, и так далее.
Да.
Вагоно-ремонтное депо, оно передается в аренду. Рассчитывается ставка аренды, почем сдается имущество.
Ну вот она адекватная
была цена. Она рассчитывается, скажем так, упрощенно, минимально, с точки зрения того, что идет амортизация, налог на имущество и так далее. То есть компания, которая сдает в аренду РЖД дочке, она фактически, по минимуму это сдает. А на выходе, когда дочка оказывает услуги РЖД, там уже получается услуга дорогая. Вот требуется проверка, на самом деле, себестоимости формирования этих услуг, то, о чем вы говорите.
Да, понятно. Спасибо вам большое за звонок. А вы-то, когда считали, у вас цифры какие-то остались, или это было давно? Или это секрет?
Это было 5 лет назад. Это было, скажем так, первая стадия как раз формирования вот этих дочерних предприятий РЖД, когда шло вот это разделение, чтобы разделить у РЖД рельсы, у остальных там подвижной состав и прочее, прочее, прочее. Вот.
Да, понятно. Спасибо. 54% пока на 46%. 54% думают, что вот это вот приказ вернуть электрички, он такой, импульсивный, и он похож больше на действие, спасение ситуации ради потребителя, но...
И это ненадолго.
И это ненадолго, потому что есть какие-то объективные факторы, которые вот так вот сделали, что у нас отменились эти электрички. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Вам кажется, что это просто, на самом деле, правильный шаг?
Единственный выход.
Единственный выход. И просто эти сами подкрутят у себя в РЖД какие-то цифры, подешевле сделают аренду, и все будет работать прекрасно. И денег будет хватать у регионов, и все будет хорошо.
А вон человек первый раз звонит. Может быть, он как раз...
Все. Ушел. Давайте, все постоянные слушатели нам звонят. Давайте, постоянные слушатели проголосуют, а мы будем брать тех, кто в эту тему погружен, расскажет нам все-таки стоимость, вот что такое вагоны, с каких годов они эксплуатируются, дорого ли стоит их содержать, эти вагоны.
Да чего вообще отталкивается цена?
Да, что там нянечка, сколько стоит, чтобы там пол протереть.
Нянечка?
Ну, кто там протирает полы, там стекло вставить, там, не знаю, что значит... Да, колесные пары проверяют. Алло, здравствуйте. 7373948, да.
Здравствуйте, Александр, я из Москвы. А вот по поводу стоимости, вот вы говорите, вагона. Вот была передача в прошлом году на вашем же канале.
Так.
Товарищ, который вот непосредственно работал на заводе, он не может поставлять свою продукцию напрямую, как бы, РЖД. Ну, в результате получается так, что покупают посредники, как дочки вот эти РЖД. И в результате, например, унитаз, как он сказал, вот это вакуумный, так называемый, оказывается, РЖД закупает по 3 миллиона рублей. Понимаете? А еще вот я хотел бы добавить, знаете что? Меня возмутило, я вот здесь сестру встречал из Смоленска. А там какая-то пущенная электричка.
Да.
И вот чтобы пройти на перрон, встретить ее, я должен, она там с сумками. А я вынужден платить, до ближайшей станции, скажем. Ну, это вообще безобразие. На белорусском вокзале.
Чтобы попасть на перрон?
Чтобы попасть на перрон, встретить человека, я должен купить билет до ближайшей станции.
А вы про Аэроэкспресс
говорите? Нет.
Нет, но это приходит на перрон, не зайти, на платформе,
да,
прибывают пригородные электрички.
Да, все понятно, да, но это везде там сейчас турникет стоит, действительно. Слушайте, по поводу отмены плацкартов, вот нам тут кто-то, тот Джей-Джей, писал, что вроде хотят отменить. Нет, это была информация, но Якунин объяснял в интервью Вестям, что его фраза была вырвана из контекста, что он говорил о том, что в двухэтажных этих знаменитых вагонах стоимость купе будет примерно стремиться к стоимости плацкарты, поэтому, возможно, эти двухэтажные вагоны...
Я вчера смотрела, сколько это примерно
однажды
стоит.
Однажды заместят. Да. А ты в Питер смотрела билеты, да? Ну и что? Почем?
Там что-то было 3000 рублей в купе.
А, за место.
Кажется,
это
да.
Через какое? Ты на завтра смотрела?
Не,
или
не
через
на завтра.
Или
там, на 21 февраля, грубо говоря.
Через 2-3 недели.
Да.
А вы
что-то
знаете,
такое,
что на Сапсан за 1000 рублей с небольшим можно?
Нет,
за
в итоге
дней.
Пришлось...
За
45 дней.
За 45,
в итоге, да. Конечно, выбор пал на Сапсан. Сапсан раньше стоил, по-моему, 3200 мы ездили, а теперь он стоит 3700.
У них же плавающий, подожди, ну так нельзя. То есть у них плавающий, у них начинается от 2500-2600, в зависимости от того, в какой момент ты заказываешь.
Я всегда заказываю за 2 недели, и всегда это цена. Было 3 200, сейчас 3 700.
Так, товарищи, ну, у нас, видите, единого мнения нет у людей. А одни думают, что это как Лукашенко, Мадуро и так далее, такая немножко приказная экономика, которая, к сожалению, как мы знаем, ну, она вот держится, но там много своих проблем, да. 51% считает, что возврат немедленной электричек – это такая мера...
Которая не сыграет.
Как бы не обоснованно экономически. То есть раз они закрывались, значит, была какая-то причина, и надо там копать. И 49%, останавливаю голосование, позвонивших считают, что приказали, правильно сделали, теперь сама по себе система стабилизируется, нормализуется, и цены просто выровняются, и все будет хорошо. 7373948, телефон для специалистов. Про стоимость владения, так сказать, стоимость аренды вагонов расскажите нам. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья, я живу в Демихово, где строят вагоны.
Здравствуйте.
В Московской области. И вот в январе месяце закрыли всех. То есть весь завод закрыли, людей отправили домой из-за заказов. Нет заказов на вагонах.
А то зарплаты есть, нет тоже? Зарплата есть?
Зарплата, ну, у хорошего токаря там зарплата была хорошая, ну, а теперь зарплата, там какие-то проценты им за январь будут платить, а дальше как будет идти время, так вам обещали.
А сколько стоил вагон, вы знаете, сколько стоил вагон? Вагон сколько стоил купить? Вы не знаете,
я не знаю, нет, я просто житель этой деревни, я смотрю, как все страдают от того, что их отправили домой на целый месяц, то есть Новый год и остальной месяц дальше.
Ну да, понятно.
Февраля.
А потом может быть вообще неоплачиваемый отпуск и все.
Да вообще, да, это говорит, знаете о чем? Это же говорит о том, что РЖД плохо живется, очень. Либо они еще делают плохие вагоны, мы этого тоже не должны исключать, да?
То да, есть РЖД мы делает не можем узнать, к сожалению.
За ту же цену, например, вагонов иностранных. Ну, мы знаем, что Сапсаны делаются не у нас, это технология Siemens. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Передача говорит Москва?
Да. Передача говорит Москва, да.
Я по поводу вот железнодорожного вопроса.
Вы работаете, да, на железной дороге?
Я раньше работал.
И что, расскажете, воруют там, нет у вас?
Распиливают?
Нет, я просто хочу сказать, что вот убрали поезда из регионов.
Да.
Понятно, что они вот в убытках из-за того, что они ходят там пусто и совсем. Я наблюдаю уже это много лет.
Угу.
Вот туда там надо поезда вот ходи это одна, чтобы один вагон был.
Ну понятно,
то есть вы считаете, что
10 вагонов ходят там совсем пустые? Понимаете, совсем пустые они ходят.
То есть все закрыли только потому, что люди не ездят на электричках, вроде бы как они не нужны?
Про это говорят, да, что вообще речь шла о том, что мы проверим по весне, насколько востребована эта услуга в электричках, и тогда мы, может быть, их пустим. Вот еще позавчера об этом говорили местные власти. Было странно, конечно, ну вот как можно измерить необходимость? Вот ты отменил электричку, например, как ты будешь мерить? Ты повесишь видеокамеру и фиксацию приходящих грустных пассажиров, которые разворачиваются.
Ну, по-хорошему, нужно считать по билетам. Конечно.
Ну, так их же уже отменили, понимаешь?
Да.
Там логика немножко другая. Как они опрос хотели сделать, заказать где-то, непонятно. Но то, что мало людей ездят, и они еще половину из них там не платят, какие-то льготники, все сплошные пенсионеры и так далее, про это тоже говорилось. Смотрите, читаем сообщения, давайте, мы давно их не читали. Где Доренко, скажите, наконец, пишет Гавр. Гавр, Доренко завтра придет. Все, он написал на Фейсбуке, что он практически выздоровел. Да, так что вот. А вместо электричек пора пускать шаттлы, кукушки, пишет Шмель. А, скажите мне, где Доренко? Ага, так.
РЖД как... плохо живет, а Якунин хорошо, говорит Булочка. У него на даче баня с бассейном, выложенным позолоченными плиточками.
Ну, я не знаю, насколько это вообще...
имеет отношение к поездам.
Это, конечно, имеет отношение к внутреннему миру людей. Вообще большая философская проблема о том, как... должен, как живет человек, от чего он получает удовольствие, например. А как бы вы жили, если бы ваши доходы, например, были там выше там, миллиона, не знаю, чего
выше
там
среднего хотя бы.
Ну да, огромный, нет, огромный, скажем так. Вот вы представьте себе на секунду, вот вы все едете в машинах своих разных, представьте, что у вас столько денег, что вот вы вот сейчас заходите, например, как вот вы заходите в супермаркет и видите макароны, вы видите разные пачки, понимаете, что вы можете любую пачку себе купить.
И не смотрите на
взрослый цель. Дяденька. Да. Ну даже если смотрите, все равно можете, даже черные с чернилами крокатится, все можете купить.
Угу.
Вот представьте, что у вас столько денег, что вы можете купить, например, любую квартиру в Москве. На секунду. Вот просто остров. Представьте, вот вы едете, да, вы можете купить все, что угодно. Как изменится ваше отношение там к жизни? Вы можете купить вообще все. Вы становитесь богатым человеком, при этом на вас, конечно, огромная там ответственность. У вас седые волосы, вы все время волнуетесь постоянно. Вас
да,
время
но вряд
дергают,
ли вы будете себе отказывать.
На ковер вызывают. Но, нет, это неизвестно, понимаешь, кто-то отказывает. Этот глава там Икеи, да, мы знаем, он там на своей Вольве ездит с 76-го года.
А летом на велосипеде, да.
Да, там экономит на всем. Этот Рокфеллер тоже... Сейчас могу ошибиться, кто-то или Ротшильды, Рокфеллеры, там они очень сильно в бедности своих детей воспитывали, там даже у них одна дочка свихнулась на этой почве и просидела в сумасшедшем доме всю жизнь, думая, что у нее нет средств. И она все время думала, где бы взять денег на вечеринку. 7373948. Давайте последние завершающие от специалистов звонки о стоимости вагонов. Вот действительно, как они...
И обслуживание.
Как она формируется, и обслуживание. Оно действительно, это дорого. Сколько стоит? Сколько? Какие у вас зарплаты? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
И все так. Я вот по поводу железной дороги. Можно?
Да. Вы работаете.
Вот я летом ездил в Ростов на машине. У меня ленд-крузер. И мы съездили вчетвером с ребятами на рыбалку ездили.
Так.
Я в свое время занимался закупками, знаю, это самое, расчеты там, цены и тому подобное. И приехал и посчитал, сколько стоит, обошлась мне поездка, включая амортизацию машины, там все, резинок, страховки. Так знаете, что получилось? Что и позвонил, посмотрел, сколько стоит билет до Ростова купейный. Вчетвером на ленд-крузере получается то же самое, что ехать на поезде. И откуда у них такие цены? Все цены, как вот я 15 лет занимался закупками.
Пошли, закупками для РЖД или закупками какими-то другими?
Вообще закупками.
Ну, вообще закупками всякой техники, материалов. Я хочу сказать, что все пошло, почему-то никто это не говорит, все пошло от товарища Немцова, когда он был вице-премьером. Когда он первый бегал и кричал, что это самое, все на торги. И началась анархия.
Ну да, понятно.
Но это можно совсем глубоко копнуть.
Это мы сами можем такое сказать. Нам нужен человек, нужен какой-то изнутри этой индустрии, который нам подскажет, ну хотя бы,
смотри,
сколько стоит вагон. А можно я вам смешное?
Да.
Да, ты тут сообщение по РЖД.
Да, работаю в одной из дочек РЖД. У нас тарифы с Нового года подняли на 30%. При этом зарплату, наоборот, пообещали урезать. Вот тебе вот, и человек,
вот
который работает.
Вот данные поступают. Смотрите на сайт. Пишите нам, говоритмосква.ру. Мы все видим. 7373948 это прямой наш эфирный номер. И плюс 7-925-88-88-94-8 наш смс-портал. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Я, ну, собственно говоря, хотел из своего опыта. В недавнем прошлом работали с ремонтным заводом, одним из ремонтных заводов в Москве. Поставляли им продукцию. Вот. Ну и, собственно говоря, чтобы попасть на этот завод, производить поставки продукции...
А продукция-то какая?
Ну, скажем так, для отделочных работ.
Вагонов?
Да, вагонов непосредственно.
А, ага, так.
Вот, чтобы попасть, войти в завод и производить поставки, нужно было там пройти через Тернии к Звездам. Мы предлагали лучшую стоимость на продукцию, и все равно мы не могли войти, потому что непосредственно коррупция и...
Сколько занесли за вход на завод?
Сколько? Честно сказать, мы успели войти благодаря смене руководства.
А, вам это бесплатно обошлось, да?
Но вам
намекали.
Но это просто повезло.
Но и при этом все равно была очень сложная ситуация с этими поставками.
Так значит, новое руководство не берет, правильно?
Пока, вероятнее всего, пока не берет.
А, пока не освоилось.
А может быть, берет выборочно.
В совокупности проблема в различных степенях. И коррупция, и откаты, и
стоимость
проезда.
Да.
То есть, вот. По большому счету, как бы, они там все сидят на своих местах. И очень хорошо греются. Ну, в общем,
так. Я поняла, это же не за счет государства.
Там
да,
просто слишком много посредников.
У честных коммерсантов взятки берут. Я знаю лично человека, который чемоданами возил доллары из Казахстана для того, чтобы он снабженец на цементном заводе, для того, чтобы им вагоны дали. Вот.
Ну, и я при этом нужно со всеми делиться, ты же понимаешь, чем больше рук,
тем... Не знаю,
рук,
он
тем...
кому-то одному передавал этот чемодан, а дальше не знаю. 9.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Про то, как президент вернул пригородные поезда, все уже слышали. Все, электрички будут опять ходить. Кстати, вот у нас Сергей Рыбков в Фейсбуке пишет, что в Чечне и Дагестане тоже отменили все электрички. Вот, так что там... Но про восстановление пригородного сообщения железнодорожного там ничего отдельно не сообщается. В прессе пишут про то, как совещание вчера прошло, и Путин там очень был недоволен. Но у нас есть независимая еще газетная статья, которая... пересказывает результат опроса Левада-центра, может пошатнуться рейтинг президента, и вроде бы уже не такое большое количество людей поддерживает присоединение Крыма и как-то смотрят на повышение цен коса, и поэтому рейтинг может пошатнуться, резюмирует издание, но Алексей Горбачев пишет об этом, но есть еще и другие, мы знаем, исследовательские центры, нужно, конечно, дождаться еще и от них сообщений. Пенсионный вопрос дотянет до лета. Какая-то мутная история с пенсиями. Что-то там заморозит до 17-го года, и все это позволит, в общем, зато исполнить социальные обязательства перед пенсионерами и социально незащищенными категориями граждан в эти сложные наши времена. Индексация соцвыплат может потребовать средств накопительной части пенсии. Сегодня подзаголовок из «Коммерсанта». Левиафан вместо 300 экранов получил 650. Из-за вот такой дискуссии оживленной по поводу того, что вот этот фильм порочит или, наоборот, правду жизни показывает о России. Вот так вот сыграл на руку продюсерам. Они, в общем, минимальные затраты на рекламу делали. И вот такой успех. Планировали всего 300 кинотеатров, а купили картину 650. Новые известия сегодня рассказывают о том, что Госдума хочет узаконить пункты отбора контрактников. Ну, как хочет. Скорее всего, проголосует «за», потому что правительство внесло в Госдуму такой законопроект, а за них, наверное, всегда обычно голосуют, в общем, положительно. Законопроект, который наделяет правом отбора на контрактную военную службу пункты отбора, а не только военкоматы. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива призвана ускорить и увеличить прием кандидатов. Такие пункты отбора уже существуют, говорят эксперты, однако их деятельность затруднена. К тому же они смогут заняться и агитацией контрактной службы, на которую наши люди пока идут не очень охотно. Ну, представьте, вместо вывесок о проходе срочной медкомиссии на получение водительских прав, вы будете видеть повсюду, например, такие вывески о том, что вы здесь можете пройти осмотр и отбор на контракт. Ну и службу, возможно, для кого-то это действительно будет стимулом. Большинство нас, наших граждан, пишет Интерфакс и ТАСС, а по их сообщениям, соответственно, независимая газета, о том, что они против военного вмешательства в конфликт на Украине. Две трети граждан, 67%, считают нецелесообразным вводить в российские войска для прекращения боевых действий на Украине, сообщил ВЦИОМ. Обратного мнения придерживается 20% респондентов. Затруднились с ответом 13%, показал опрос, который был проведен 24 и 25 января. Согласно данным ВЦИОМ, 17% респондентов полагают, что Россия стоит на позиции войны до победного конца, а 65% уверены, что интересам Российской Федерации отвечает замораживание вооруженного конфликта. Наша молодежь в дворники не пойдет. Это сегодня такое большое распространенное интервью директора фонда «Миграция 21 век» Вячеслава Поставнина. Он работал раньше замначальником ФМС России и вот теперь возглавляет такой фонд. Рассказывает о том, что, да, действительно, наблюдается отток мигрантов из республик южных, бывших советских, так скажем. Но, скорее всего, они вернутся, потому что нигде не хорошо. То есть у нас-то, может, и плохо, может, и кризис, и невыгодно, но в Европе-то еще хуже, по большому счету, или куда они еще там могут поехать. Так что они вернутся. А наши люди как не идут замещать уехавших, так сказать, таджиков, туркменов, киргизов и так далее, так как не шли, так и не идут. Бывшим полицейским, пытавшим задержанных, вы помните, УВД «Дальнее», им смягчили меру, они собираются их выпустить. В общем, там бывший замначальник угрозыска Алмаз Василов отсидит 13 лет 11 месяцев строгого режима вместо 15, а замначальник отдела полиции Фаиль Сабирзянов 10 лет вместо 12. Оперативникам Рамилю Ахмедзянову и Ильнару Ибатуллину вычли по несколько месяцев из изначального срока в 10 лет. Самый мягкий приговор вынесен оперативнику Александру Фадееву, который отсидит год и 8 месяцев в колонии-поселении вместо 2 лет. В июне прошлого года Приволжский районный суд Казани признал их виновными в превышении полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть. «Сдаст ли Россия Асада в обмен на дорогую нефть?» Это заголовок из газеты МК в варианте онлайн. И доллар упал до 65 рублей. Это заголовок, который в газете для этой же статьи они дают. Саудовская Аравия увеличит цены на черное золото в обмен на отказ Кремля поддерживать нынешнюю власть Сирии во главе с Башаром Асадом. Такова версия «Нью-Йорк Таймс». Издание утверждает, что переговоры якобы идут полным ходом. Москва и Эр-Рияд это опровергают. Но цены накануне такого вброса выросли на 12% и достигли 60 долларов за баррель. В 2014 году с легкой руки Саудовской Аравии они упали со 115 до 48, поясняет Николай Макеев и Константин Смирнов сегодня в «Московском комсомольце». Но если мы посмотрим на рубль, то он у нас, несмотря на вчерашний скачок, все-таки пошел опять вниз, 68-62 за доллар, я вижу, на курсе рубля. Уже 9 часов 41 минута, пора заканчивать обзор прессы.
Говорит Москва. Подъем.
9.41, мы выключаем эту подложку.
Да, и продолжаем. Все,
и продолжаем. Анна Титова у микрофона.
Настя Анушка.
Да. Аня, сделай, пожалуйста, небольшой доклад нам по ценам. Давай начнем с цены на, лекарства и самые уязвимые группы.
Рак. Да, российская газета сегодня публикует статью, точнее новость. В Петербурге начнут производить российское лекарство от рака. Во второй половине 2015 года это уже произойдет. На рынок поступит первый в России отечественный биологический препарат нового поколения для лечения рака кишечника, легкого, яичника, почки и молочной железы. То есть практически всех... Ну нет, ладно,
да
не
нет,
всех.
Ну ладно, не всех,
ну, не всех, ну ладно,
малые
ну многих.
Тазы, там еще что-то.
Да, многих.
Вот, это, ну, это потом.
Его полностью разработали и произвели в Питере. Да. Как сообщает компания-производитель. Все дело в том, что...
Это аналог одного из самых дорогостоящих швейцарских препаратов.
Который сейчас стал и совсем дорогим. Он и раньше был дорогой, сейчас он стал совсем дорогой. Ну и вроде бы как это поможет людям... Не тратить такие деньги, а если таких денег вообще нет, ну, как-то все-таки дать какую-то надежду на выздоровление.
Мы врачей приглашаем сегодня в «Российскую газету» посмотреть на эту небольшую, в общем-то, статью. Вот, а давай, ты готова сходу зачитать название лекарства швейцарского? Вот оно.
Бевацизумаб.
Бевацизумаб, наверное. Вот его можно будет заменить аналогом петербургским. В то же время у нас есть статьи...
Которые будут дешевле.
Да, он будет дешевле, но, кстати, никто не пишет, сколько. В то же время есть статьи о том, что сейчас срочные совещания проходят в профильных клиниках, там совместно, не знаю уж с кем, по поводу смены схемы лечения
онкобольных.
Онкобольных, потому что очень дорого становится прежняя схема, дорога становится прежняя схема, и надо оптимизировать этот процесс и лечить как-то по-другому. У нас вопрос к врачам очень короткий. Пожалуйста, врачи сейчас на номер 7373948. Это было раньше возможно лечиться по-другому?
Как
или
по-другому?
Это не лечение? Ну, то есть вот как по-другому? То есть это все-таки ухудшение положения людей?
Или просто какой-то новый выход из ситуации, новаторский?
Да, как-то вот всем кажется.
Есть у нас врачи.
Есть такое
какие-то
ощущение, что, во-первых, это как бы никто не застрахован, да, из всех слушателей говорят.
Я тебе могу сказать, что, ну, я сталкивалась не один раз, к сожалению, с такой... Ну, не я сама, но в семье у меня. Поэтому, да, я могу сказать, что, конечно, это вот сумасшедшие деньги. И, в принципе, если и можно это делать бесплатно, то, ты понимаешь, это какие-то очереди, ты ждешь.
Это дожитие, по сути. Да еще такое там. Да. У нас стреляются пенсионеры военное время от времени, давая знать обществу, что есть проблема точно, как
да, там, что легче
на
не
финальных
лечиться.
Стадиях. Да, в том числе. Давайте, пожалуйста, 7373948, расскажите, как у нас обстоят дела и какой у нас есть выбор. Ну, вот мы все знаем про так называемую эту химиотерапию. Вот она, что
терапия.
Она стоит, почему она столько стоит, тоже как с РЖД, ценообразование. Ну, там, если у вас... Химия, то что, препараты, а их везут откуда-то, сколько это стоит? Ну, пусть
везут
это в два раза дороже.
Из-за рубежа, как мы понимаем, все закупают в евро, в долларах, естественно.
Голикова при этом заявляет, что никаких, они будут стараться удержать все в прежних рамках, никаких перемен существенных не будет, и лекарства все те же самые будут закупаться.
Но закупки-то мы знаем, как происходит, закупки в валюте.
7373948. Пожалуйста, врачи, позвоните нам, расскажите, как обстоят дела, что у вас в клиниках говорят, что вы планируете сделать, есть ли у вас текущие какие-то больные, для которых вы сейчас срочно переписываете план лечения. 7373948. Так, жалко.
Испугался человек.
Еще раз, алло, здравствуйте.
Добрый день, девушка. Я не врач, да, но я просто сталкивался, у меня вот проблема... Вот с этим, вот то, что вы говорили, даже произносить
не хотите. Я поняла, да. Но я врач, боялась этого, что начнут звонить люди, которые, у которых проблема. Нам нужны люди, которые эту проблему пытаются решить сейчас, а не люди с проблемами вообще. 7373948. У всех может быть проблема, она у всех в семье была, возможно, да?
25% смертности,
плюс
якобы, 7, от рака.
Ну, это общие очень цифры, да, он же очень разный, этот рак, там он рак. Ну, то есть эти все новообразования, злокачественные, доброкачественные. Кстати, доброкачественные лечить не всегда проще, чем злокачественные, тоже надо от них как-то избавляться. И тоже это химия в итоге получается иногда. 7373948, это наш прямой эфирный номер для врачей сейчас или для чиновников из Минздрава. Что такое? Пересматриваем, типа, ходите свежим воздухом, да? Бабушка, у вас какая пенсия? А, ну, вам, значит, я прописываю свежий воздух. Ну, вот как
в лесу
вот напоминает вот этот вот анекдот, да, советский еще. Плюс 7-925-8888-948, смс-портал, говорит, москва.ру, можете писать через сайт. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я врач, я Андрей, и хочу вам сказать, что никакие изменения схем не будут приветствоваться врачебным сообществом. Потому что эти схемы утверждены многолетним опытом, и изменение их повлечет лишь в увеличение смертности.
Но раз речь пошла уже о том, что якобы их будут пересматривать, может быть, вы знаете, в какую сторону их будут пересматривать?
Для того, чтобы пересматривать, надо проводить клинические исследования, которые проходят не один год.
Хорошо, тогда такой вопрос. Вы ведете онкобольных, да, или просто больных сейчас? Как вы врач?
Онкобольных.
Скажите, вот в связи с этим кризисом сейчас... У вас на глазах какие-то перемены происходят? То есть есть грустные истории, когда у людей нет денег? Или наоборот, все работает как
конечно,
часы?
Конечно,
или не хватает лекарств?
Есть. Конечно, такие истории есть, и препараты стоят очень дорого.
Сколько? Ну, скажите, примерно вот во что человеку начинает обходиться, если он правда хочет вылечиться?
Ну, одно введение может стоить 2000 евро.
Одно введение, а их нужно что, каждый день, каждую
цикл.
Неделю?
Да, это цикл.
Ну да, это может быть курсы с нескольких дней.
Понятно, но это может реально помочь или это облегчает
конечно,
просто
конечно,
смерть?
Конечно, это помогает, и международные нормы подтверждают эффективность.
Понятно, скажите, насколько мы далеко и отстали ли мы от там Германии и Израиля в лечении?
Ведущие клиники не отстали, и лучшие клиники России на уровне. Вот, но далеко не на всех хватает таких лекарств.
А ведущими, ну, Каширка имеется в виду тоже, ведущая клиника?
Каширка,
или...
Каширка, институт Герцена, конечно. Да.
А, то есть, ну, мы в этом смысле, по крайней мере, можем надеяться, что там пропишут, а уж как там это все купить и достать, это уже просто нагрузка на семью,
да,
и друзей.
Да, опыт есть, и действительно врачи соответствуют международным стандартам, и ведущие клиники действительно очень хороши.
Спасибо вам большое.
Ну вот смотри, да, Станислав пишет на сайт Авастин, это, наверное, ну вот какой-то препарат, 400 миллиграмм один флакон с содержанием вот этого самого
бевацизумаба
стоит от 38 500 рублей.
38 500 рублей. Это по
это
старым
одна
ценам?
Какая-то
это, Станислав,
ампула,
по старым, да. Может быть, если по новым, так в два раза, да, там получается 80 000 или 90. Так, уже давно не секрет, что РЖД... Ага, понятно. Так, Путин, Обама. 7373948. У нас есть тревожные сообщения о том, что врачебное сообщество, якобы, есть сейчас издание... Ты можешь сейчас сходу ссылку дать? Найдешь? Кто писал о том, что у нас будет пересматриваться схема лечения некоторых онкозаболеваний в связи с тем, что кризис и денег не хватает? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире, только радио приглушите, а то звук.
Здравствуйте, девушки, вопрос. Значит, если изобретут вакцину от рака, а то, что...
Так, спасибо. Если изобретут вакцину от рака, мы обязательно об этом расскажем.
Да,
только
но,
никакой вакцины ни от какого рака не изобретут, потому что раки...
Все разные.
Очень разные, да, и все такое. И в подтверждение этому у нас зависла машина, которая принимает звонки. Ну, неважно, мы сейчас перейдем на другую.
А нам как раз звонил Кирилл Врач, очень жалко.
Кирилл Врач звонил, и на нем все это схлопнулось. Возможно, нам помогут сейчас все-таки перезакрыть программу и запустить ее по-новому, но нет.
Ну, наверное...
Наверное, нет. Александр Капков, пожалуйста, помогите
лежит
нам.
Лежит и не помогает.
Пожалуйста, да. СМС-сообщение читаем. Съезд с Руставели на Бутырскую в центр парализован. ДТП, легковушки и троллейбусы. Объезжайте через Дмитровский проезд. Это Хулио пишет. Что ж тогда Фриски-то в Америке лечилась, а не в Каширке?
Она лечилась не только в Америке,
она
но
лечилась
и
здесь. Она там реабилитацию проходила, это другое.
Потом она...
Ну, и, может, и лечилась. Но мы вообще там не очень понятно.
Нет, да, реабилитация у нее была где-то в районе, по-моему, Риги, что-то такое.
Каждый выбирает, да, свой путь, в общем, тут речь идет.
Тут
да,
наш
онколог, кстати, говорил, что она могла бы вполне то же самое здесь. Но если ей там было комфортнее и надежнее, то... И пусть бы. Я бы тоже, наверное, если что, не дай бог, я постаралась куда-нибудь, наверное,
уехать. Во-первых, сплюнь, а во-вторых, это, ну, совсем тебе ничего не...
2005 год, был рак матки у невестки. 8 химиотерапий, все бесплатно, все успешно. Нижний Новгород, больница Семашко, вот нам Ляля рассказывает.
Да бесплатно это возможно. У меня мама тоже лечилась бесплатно, но это нужно собрать такое количество огромное справок, встать в очередь и... Ну, вот все эти бюрократические истории пройти, что в конце может вообще оказаться, что вот твоя очередь подошла, а на тебе не хватило препарата.
Да, бывает такое. Так что... Анастасия, Анна, это доброе все. Утро. Чуть не сдох на фиолетовой ветке метро, пишет Степан из Вайтрана. На самом деле, там сообщения про фиолетовую ветку были, что из-за поломки светофора с интервалом идут, да, поезда, да, в подземке.
Заработал телефон.
Заработал телефон. Давайте, Кирилл, врач, позвоните, расскажите, есть ли у вас такие слухи, что даже схемы, может быть, кто-нибудь как-то пересмотрит. Ну, возьмут опыт других стран, там, более бедных. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Я работаю в аптеке по льготному обеспечению как раз онкологических больных. И хочу сказать, что сейчас идет тенденция замещения импорта, ну, всеми отечественными препаратами.
А есть чем замещать-то эти российские препараты?
Чего нет, того и не бывает, как говорится. Сейчас идет у нас Индия, Аргентина. А такие вот страны, как Германия, Италия, они замещаются нашими.
Ну да, понятно.
С нашими своими препаратами.
Да. Я нашла, кстати, издание ТМК сегодня пишет о том, что у нас будут, в общем, возможно, какие-то сложности в ближайшее время, потому что не хватает денег.
Кирилл Врач на линии, давай. Да. Давай
берем последний подытоживающий по этой теме. Кирилл Врач, пожалуйста, алло, здравствуйте.
Алло, да, доброе утро.
Доброе утро.
Естественно, схемы пересматривают не врачи, схемы пересматривают, в общем-то, на врачебные сообщества, которые на своих конференциях, симпозиумах и в медицинской литературе анализируют эффективность применения тех или иных схем, и пересматривать их в произвольном порядке невозможно. Естественно, есть более дешевые аналоги для использование в химиотерапии. Можно использовать дженерики, но далеко не всегда это оказывается полезным, правильным и настолько же эффективным, насколько использование оригинальных препаратов. Естественно, денег не хватает сейчас, и хватать не будет, поэтому, к сожалению, скорее всего, вот эта экономия отразится на качестве лечения. И я не могу согласиться с мнением вот предыдущего коллеги в отношении того, что наши онкологические учреждения находятся на уровне ведущих учреждений европейских, американских. К сожалению, это не так.
Может быть, не ведущих, а средних?
Значит, нет, ведущие не находятся на уровне, так сказать, даже обычных учреждений, там, многопрофильных клиник, университетских.
А что отличается-то? Отличается, ведь это же не секрет, вы же делитесь все, есть международные какие-то конференции, там выкладываются
конгрессы,
все
да.
эти схемы, названия лекарств. Чем мы в этом случае отличаемся в эпоху глобального обмена информацией?
Ну, вы знаете, во-первых, мы отличаемся продолжительностью жизни онкологических больных. Если в средней продолжительности жизни там, в европейских странах, в Америке составляет порядка там, 10-12 лет, то у нас это в 2-3 раза меньше. Мы отличаемся поздней диагностикой и более продвинутыми стадиями онкологических заболеваний, на которых пациенты получают лечение, поэтому здесь какие-то...
А, и результат поэтому такой...
Ну, это от пациентов.
В том числе зависит. Результат, да. И, естественно, если говорить о доступности и возможности получения такой помощи, это тоже достаточно сложно. В наших условиях нужно проходить массу препонов, терять время, силы, добиваться своего. И, в общем, к сожалению, у нас далеко не все так вот,
Радужно. Но ведь радужно. Очень много клиентов, знаете, ну, то есть среди моих знакомых, там одна мама сначала по старцам поехала, одна моя одноклассница.
Таких очень, это да, правда,
а потом уже в самом конце, уже когда совсем край, да, она пришла в больницу, и там, собственно, уже все закончилось.
Иногда бывает наоборот, что после больницы ничего не происходит, и люди уже идут к старцам.
Ну да, то есть это проблема еще же, знаете, наверное, не медицинских центров, в общем,
а людей.
Людей, нет? Ментальности.
Вы знаете, но эта проблема, в общем-то, конечно, с одной стороны, доверие, да, а с другой стороны, это проблема просто, ну, вы знаете, это конечно, темнота и средневековье, эти знахарям при наличии серьезных заболеваний. В общем-то, я пользуюсь моментом, хочу предостеречь всех людей от таких шагов, это со 100% вероятностью не приведет к улучшению.
Спасибо вам большое, Кирилл, за звонок. Нас, вот смотрите, Сергей Заденцова, наш постоянный слушатель, который смс нам пишет на номер +7 925 48 94 8. Мама, один укол стоит 200 тысяч рублей раз в две недели. Лечение возможно только по квоте. Пока лекарство получает исправно. Сергей из Одинцова. Повышаем. Что повышаем? Непонятно. А, у отца рак легкого, таблетки 6 штук, 2000 рублей. Инвалидность не дают, таблетки, ну, вот ест, видишь, как смотря, семечки.
Смотря какие таблетки и смотря какие уколы.
А, получается, да, вашему что сведению, так. Рак один, только органы разные. И зря вы отключили врача, говорившего о вакцине. Врач о вакцине говорил. Вы думаете, он был врач? Хорошо. Так.
Бесплатная, значит, терапия может быть разной, говорит нам Игорь. Старыми малоэффективными препаратами у них много побочных действий. Это, кстати, правда. Это вся тошнота, и, слабость.
Да, и безопасно.
И современными, да.
Слушайте, ну, в общем, я думаю, что вывод один. Несмотря на кризис, нужно не бояться проверяться, потому что ходить, делать так называемое, используем английское словосочетание, чекап, проверяться, да. Просто проверяться
после
определенного возраста, особенно да, и в молодом возрасте тоже.
Слушай,
надо
я хожу каждые полгода, вот честно, я настолько боюсь этого
полгода,
всего.
Каждые полгода, потому что будет просто, товарищи, дешевле. Мало того, что вы дольше проживете, если что-то заметят, да, вовремя, так это еще и будет дешевле и радостнее, и интереснее все намного, чем когда вы в конце уже пути все это застанете. Поэтому хорошо, что это, ну, плохая тема, да, о том, что растут цены на лекарства и печальная судьба раковых, значит, этих клеток, но, в общем, с ними бороться тяжело, привлекает наше внимание эта тема и напоминает нам о том, что надо
нужно просто следить за
своим здоровьем. Про рост цен мы еще продолжим, и много у нас тем еще и про мигрантов и так далее, но уже после новостей и после движения, да.
Подъем в движении.
Ну вот прошел час, уже 4 балла.
Да, чуть-чуть полегче стало. Расскажите, но где какие необычные пробки? Я вижу на МКАДе, слушайте, там время, там что, ремонт, что ли, какой-то на МКАДе, на внутренней стороне от шоссе энтузиастов до Волгоградского проспекта. Каждое утро стоит красная такая черта. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте, где вы едете?
Добрый день, здравствуйте. Ярославка, дублер. Вот стоим плотно, и сама Ярославка, и вот тут вот сейчас вот в аварии мы попали с газелькой, но хочу поблагодарить ДПС, приехали ребята вообще очень быстро, минут за 15.
Вот, молодцы, редко такой случай бывает, да, ну вот приехали.
Вам смотрите, удачи и терпения.
Третья транспортная внешняя сторона в районе Марьиной Рощи, я смотрю, что-то все там красненькое да прекрасненькое. И что у нас перед Мосрентгеном-то? Это коммунарка, Калужское шоссе называется. Перед МКАДом оно красное все. Это коммунарка стоит, едет, хочет
там
работать, но не успевает.
Перекладывают асфальт, насколько я помню.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у нас я еду по Юных Ленинцев, ну так, движение рабочее. А по МКАДу у Рязанки там начали строить новую развязку, как с развязкой на Волгоградке строили в МКАДе. Поэтому там пробочка будет с двух сторон еще как минимум.
А может мне кто-нибудь сказать, четвертую магистральную улицу открыли или она все еще перекрыта? А то я не знаю, как утром на работу ездить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Дублер Ярославки справа, очень плохо, лучше все-таки по Ярославке ехать.
Все-таки по Ярославке сегодня, хорошо. Внутренняя сторона МКАД от Калужского до Профсоюзной тоже красная.
И удивительно, проспект Андропова обычно так надолго туго не стоит, очень туго.
А тут он туго и стоит. 7373948 наш прямой номер. Не успели позвонить, дозвониться, пишите на смс, после новостей зачитаем. +7 925 88 88 94 8. Сейчас новости.
Подъем.
5 февраля, четверг. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Подъем» и ее ведущая Анна Титова.
И Анастасия Ножко.
Доброе утро. Новостей у нас таких маленьких, коротеньких и дурацких. Открывается первый в мире ресторан с блюдами из «Игры престолов» или с блюдами. Нас учили на труде в школе, что надо говорить «блюда». А тебя как учили, Аня?
Труда. Во-первых, у меня не было труда.
Да ты что? Вот
у меня реально не было труда.
Поколение.
Да. Поэтому я не знаю ничего ни про табуретки, ни как вязать. Вообще ничего не знаю.
Не, про вязать я тоже не знаю. Ну, в общем, заведение открывают не просто так, а по случаю выхода 4-го сезона сериала на Blu-ray, пожалуйста, «Игра престолов», и теперь будет ресторан целый. Вот ты смотришь вообще сериал? Нет?
Я смотрю сериал, но этот сериал я честно, не смотрю.
Это смотрел, да. Можно
нет, не, я не то, что не смотрела. Я начинала смотреть первую серию 3 раза. И я 3 раза посмотрела почти до конца. С ужасом, но потому что это как очень все как-то было затянуто и непонятно. Мне все говорили, что надо дотерпеть до 4-й.
Ну, понятно.
Но я не смогла даже, ну, до 2-й дотерпеть.
Ну, понятно. Но это мы с Сережей Рыбки отправим в его программу.
Он должен обратно. Эпизоды. Эпизоды.
Да, эпизоды. Ну, куда? Ты Твиттер хочешь опять
да
нас
извини,
почитать? Давай, мы почитаем коротенькие новости вот эти всякие. Откровение террориста, это вести сейчас рассказывают. Саудовские принцы спонсировали Аль-Каиду, например, да? Или что у нас из новостей из таких?
Про кольцо,
да-да-да, это я открыла. Мальчик в Техасе, школьник, отстранен от занятий за использование кольца Хоббита. 9-летнего ученика отстранили от школьных занятий за то, что он обещал одноклассникам заставить их исчезнуть при помощи магического кольца. Я так понимаю, кольцо у него было в наличии. Инцидент произошел в начальной школе города такого-то. Ученик 4 класса, он поклонник большой экранизации романа вот этого и увлекался разыгрыванием сцен из любимого фильма.
И
в частности, мальчик
говорил,
отец не поверил, когда ему сказали, что мальчик в школу не идет, потому что вот он хулиганил таким образом. Папа сказал, я не понял вообще, в чем причина, почему моего ребенка не пускают.
Это как надо запугивать других людей
кольцом. А директор сказал, что не может позволить запугивать других детей. И тут мне вспомнилась история. Тебя когда-нибудь пугали в школе одноклассники? Ну, так вот, террором таким занимались. Это у меня в детском саду был хулиган, у нас был мальчик Тимур Яковлев. У него папа работал на Кировском заводе. И он сказал, что у него дома висит ружье на стене, что он придет и нас всех перестреляет завтра утром. Я помню, я так испугалась сильно.
Серьезно?
По-настоящему. Я до сих пор помню это чувство, что у меня прям ком в горле стал. Хотя с чего бы? Вот сейчас бы я испугалась по-настоящему. Ну, потому что у меня там дети останутся сиротами и так далее. А тогда, вот, я не знаю. Ну вот, он испугал. Но тогда папе на завод звонили, я помню.
Вот видишь, у тебя был и труд, и какой-то детский террорист, а у меня вообще ничего не было.
Детство настоящее, да. Так, что у нас еще? Давайте доллар. Доллар. Я сейчас открываю Курсоруб. Мы не будем смотреть на Интерфакс, потому что Курсоруб прямо с московской биржи. 68,72, ничего не поменялось, товарищи. А евро стоит 77,98. То есть вот как было,
тоже.
Вот 68,71 доллар сейчас пошел, мелькнул. А евро 78,02 стал, только что был 77, стал 78. А 68,72 доллар. Ну и так далее. Вот я так могу, на самом
можно
деле.
Можно так полчаса,
долго.
В принципе, говорить.
Да, можно. Представляешь, какая хорошая тема. Кто выигрывает от налогового маневра? Мнение от РБК. Я читаю Твиттер наш информационный. У нас есть еще темы такие, Саня, дальше бытово-хозяйственные. Ну,
да.
Во-первых, там цены, вы знаете, повысятся на моющие всякие там порошки, продукцию и так далее. Это мы даже обсуждать, ну, что тут обсуждать, повысится
и так все
повысится.
Понятно, да.
Ясно. Вот, Аня, ты мне сегодня что рассказала? Повтори для слушателей про рекорд.
Да, число жалоб россиян на дорогие продукты достигло рекорда. За неделю с 26 января по 2 февраля на горячую линию Федеральной антимонопольной службы, я даже не знала, что есть такая линия, поступило 1007 жалоб на дорогие продукты. Это рекордный показатель за все время регистрации. То есть люди реально звонят в ФАС И говорят, что они недовольны, что овощи и фрукты подорожали. Вот это, пожалуйста, 268 человек позвонило. На сахар пожаловалось 171 человек.
А на что больше всего? На овощи и фрукты жаловались?
Да, на овощи и фрукты.
Я тоже заметила, что они дорогие, откровенно говоря.
На рыбу всего 42 человека пожаловалось, а на яйца 74. Тут, конечно же, сразу же возникает вопрос... Что хотели сказать эти люди? Просто, высказаться, но вот потому что больше некому?
Хотя бы один звонок принять. Вот просто люди, которые звонят на горячую линию, сообщать там, либо в прокуратуру, я знаю, тоже звонят, потому что прокуратура проверяет. Вот звонят люди с какой целью? Просто вот проинформировать? Они что, не понимают, что цены все равно будут расти?
Или они хотят повлиять?
Или все-таки, как бы вы думаете, что можно на это дело повлиять? Давайте проголосуем коротко. Вам кажется, что вот все-таки молодцы, активная гражданская позиция. Было сказано... Следим за ростом цен. Ну, вот и правильно, люди следят, нечего там навариваться на, так сказать, на горе. 134, 27, 35. И глупость это все, не надо никуда не звонить, цены будут расти, это объективная реальность. 134, 21, 36. Второй номер, давайте быстро, экспресс-голосование, и много-много звонков, я так понимаю, это люди как раз вот потенциально, которые в фазу звонят на горячую линию. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы звонили или вы еще не звонили, но готовы набрать номер в фаз горячей линии?
Ну, я готов. Вы спросили, почему люди звонят.
Да, вот как вы думаете, почему люди звонят?
Потому,
да.
потому что как бы мы слышим с экранов телевизоров, что вот незаконно поднимают цены.
А вы верите в это? Вы, конечно, я прошу прощения. Верите, что незаконно?
Ну, есть, наверное, люди, которые как бы хотят нагреть на этом руки. Ну, в общем-то... Здесь получается как бы цепная реакция какая-то.
А в чем цепная реакция?
Ну что, все дороже стало.
Ну, подорожал, допустим, бензин, значит, этому человеку дороже надо привезти, значит, он тоже. Подорожало, допустим, там электричество, или там аренда, или еще
вы
что-то.
Вы про такие вещи говорите, избегайте доллара с евро.
Да, вот подорожал как доллар с евро. Вообще никак не влияет.
Два раза.
Доллар тоже влияет, конечно, там, в общем-то, много сырьевых.
Ну так какой смысл жаловаться на рост цен, если вам очевидна причина этого роста и неизбежность этого роста очевидна, нет?
А я вам скажу почему. Потому что, допустим, наш премьер-министр дает указания прокуратуре.
Проверить.
И люди надеются, что вот хороший у нас руководитель, который за нас беспокоится, и мы ему поможем в этом, тоже сообщим. Потому что прокуратура не успевает как бы всех проверить. И все проверить.
Надо дать понять, где... Да, понятно.
Понятно, это чтобы активисты. Помочь.
Да. И вы поддерживаете, правильно, люди. Вот на таких держится, на самом деле, государство. Потому что
вообще
вы ходите и все сглатываете, едите, все это повышение цен и так далее. А можно, на самом деле, с этим, наверное, бороться. 134, 21, 35. Но государство положено бороться с такими вещами. Ну, оно для этого
но граждане должны помогать.
Безудержных хапук вот этих вот всех торговцев. И социально ориентированным быть. А граждане-то 134, 21, 35, молодцы, которые звонят. И вы тоже будете звонить теперь, когда увидите, что цена повысилась. Нет, вам кажется, что это бессмысленно все. Все понятно, что цены еще, это еще не потолок. Они растут, и дальше будут 134, 21, 36. Звони, не звони, там ФАС, прокуратуру, Пангимуну. Он потребовал остановить тут огонь в Дебальцево. Пангимун, наконец. Дошло и до него. Это уже финальный аккорд. Давайте еще один звонок, и все. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да, добрый день.
Ну, в принципе, повышение цен можно было бы не жаловаться и воспринимать это естественным, если бы они стартово были бы адекватные. То есть, на самом деле, очень мало кто себе представляет реальную себестоимость многих продуктов в магазине.
А вы знаете о ней?
Ну, всех, конечно, нет.
А кого
но,
вы знаете, о чем?
Не будем там заниматься рекламой, марку не буду называть.
Да.
Мы через подругу берем со склада в семью молочные продукты.
Ага.
И получается пакет молока 25 рублей.
Так. А он на выходе сейчас сколько стоит в магазинах в целом?
50. Именно это молоко где-то в районе 70 рублей. Ну, в зависимости от магазина.
Угу. Но вам кажется, что это необоснованная цена?
Сметану вот вчера буквально брал.
Да.
Маленькую баночку. Она стоила 23 рубля 50 копеек. В магазине она стоит 60 рублей.
Понятно. Так, спасибо. Это интересный задел для нового поворота. Я останавливаю голосование и поддерживаю звонящих в ФАС и в инстанции 72% наших слушателей. Посмотрите-ка. А 28% считают, что это бессмысленно.
Несколько другого,
я конечно. Думала, наоборот, да, будет реакция. Тогда давайте такой вопрос поставим перед торговцами, перед закупщиками и продавцами. Смотрите. Вот Лукашенко, да, в свою очередь, у нас же очень люди, слушатели, я знаю, поддерживают всегда батьку, да, все, в любых, да, его, да, проявлениях, да, практически. Он говорил там, наценка, дальше фиксировал какой-то процент, говорил там 10 или 15, я уж не помню.
И не больше.
И, да, не больше. Угу. Закрываться нельзя, все, торгуем. Скажите, пожалуйста, какую наценку можно считать обоснованной? Или, ну, тут может быть подход разный, то есть можно как Гайдар, там рынок все растает по своим местам, то есть можно исходить из того, что наценка вообще может быть любой. Ты берешь, да, только сметану по 23 рубля, продаешь, ну, да, ее можно... за 1023, да. Если у тебя находится покупатель, пожалуйста, ты, ну, молодец, что ты
есть выставил. Есть товар, есть купец, ну, понятно. Да,
да, да. Но есть ли какая-то вот эта золотая, так называемая, середина, да, вот мы можем осуждать магазин за то, что он сметану продает по 65 рублей, который он купил по 23, или нет? Мне просто интересно. Психология. Давайте просто тоже голосование проведем и уже примем звонки на эту, да, тему. Да? Аня, объяви, пожалуйста, наши номера. Ты готова это сделать? Нет?
Нет, я помню, да.
Давай, СМС. Плюс 7-925-88-88-94-8. И наш сайт «Говорит Москва», соответственно, Twitter @говоритМСК. Голосование. Вы считаете, что должна быть, государство должно ограничить наценку для магазинов? Да. Потому что это не так...
Сделать единую наценку.
Ну, да, ну, то есть не больше, вот, то есть нужно как-то вот это регулировать, а то все сейчас начнут по 1000 рублей продавать сметану, а нам ничего не останется, как покупать. Ну, либо просто перестанем покупать, с другой стороны, перейдем на что-то другое, на ацетофилин. 134-21-35. Да, существует какая-то вот, по вашему представлению, адекватная наценка для торговца. Да. 134-21-35. Нет. Вам кажется, что вот действительно рынок все по своим местам, и кто сколько хочет, тот столько за столько выставляет. Вы хотите, ищите склад и покупайте на складе сами. 134-21-36. Будете ездить, там время свое тратить, но зато подешевле получится баночка. 134-21-36. Второй номер, если вы считаете, что не может быть, нельзя осуждать магазины за то, что они накидывают столько, сколько накидывают.
Раз покупают, значит,
да,
покупают.
Раз у них есть. Слушай, покупатели, молодцы.
Тут такой,
да,
человек удивительный, 41-й пишет. Цены продуктов не зависят от курса долларов. Все свое.
А, 41-й. Ну, мы уже много раз там и в «Ведомостях». Даже вот на этой неделе вы заплатите, пожалуйста, за подписку на «Ведомости», даже онлайн. И прочитайте статью, где аграрии объясняют, почему наши отечественные все равно привязаны к курсу долларов. Все равно они семена берут за границей, там удобрения какие-то берут.
Ну и, по сути, отечественное получается вообще и не отечественное.
Теплицы из иностранных материалов, там все иностранное. Химия. Вы знаете, какой химии? Вы знаете, какой химии все это обрабатывается? Фармакологические компании имеют своим побочным бизнесом сельхозпроизводство. Да, будет вам известно. В том числе иностранные.
Секрет, да,
да, да, да, да. Именно угадайте, почему. 7373948. Про наценку говорим. Есть какая-то разумная наценка? Или этого понятия все-таки нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я закупщик торговой сети. Меня зовут Евгений. Могу ответить вам на любой вопрос?
Отвечайте, пожалуйста, вот по вашему внутреннему, морально-этическому убеждение, есть какой-то ограничитель для торговца? Или он действительно может за сколько хочет продавать? Вон морковку там по 4000 рублей в Приморье.
И какую наценку делаете вы в вашем магазине или сети магазинов?
Если говорить о средней наценке, то в сетях она вообще редко превышает 25%.
Редко превышает 25% в среднем, от самых дорогих до самых дешевых. Хорошо. Так, это справедливо, вы думаете?
Ну, я считаю справедливо, если итоговая прибыль сети по году... получается, это открытые цифры, можно посмотреть на сайтах, там Магнит, Икси, крупных сетей, итоговая у них прибыль процента 2-3 на круг, я думаю, что это справедливо.
Всего 2-3%.
Это в сетевых магазинах.
Получается, да.
А да, вот, да, конечно.
Вот эти маленькие такие магазинчики шаговой доступности, индивидуальные, там какая прибыль нормальная?
Какие там наценки? Считается?
Нужно понимать, что маленький магазинчик, он привез этот товар довольно далеко, к дому покупателя, он торгует ночью, он должен оплачивать труд охранника, продавца.
Ну, как так же, как и большая сеть, то же самое, да.
Там даже больше охранников.
Да. Прекрасно считают ФАС и все контролирующие органы наши доходы, но не считают наши расходы. Это сметана, которую человек видит на полке магазина за 60 рублей. Он абсолютно не подозревает, что половину этой коробки магазин выбросил и списал. Вот, поэтому им такая цена. Если он готов,
потому что не купили, да? В этом смысле?
Да, конечно. Если он готов на своем автомобиле потратить бензин, время, постоять в пробках 4 часа, доехать до склада и купить целую коробку, потому что меньше коробки ему не продадут, то, ради бога, это его решение. Да, в этом случае, наверное, она будет стоить 25 рублей.
Mm-hmm. Да, слушайте, интересно. Ну, вообще, вы как считаете, 2-3% прибыли нормально, а у наших сетей сейчас на самом деле какие прибыли? Знаете, они больше, меньше?
Год на круг больше ни у кого не получается, даже у «Азбуки вкуса», потому что у них, конечно, оценка будет 100%.
Вы что?
Прямая, да, но аренда магазинов сожрет все. Профессионалы, профессионалы работают довольно высокооплачиваемые, даже в магазине. Это не там гастарбайтер за 15 тысяч рублей, это уже какая-то москвичка, женщина-продавщица, которая улыбается вам, улыбается на кассе. За это нужно платить. Если у вас маленькая зарплата, вы не можете себе позволить улыбку продавца в «Азбуке вкуса», и, пожалуйста, вы можете ехать
карточка
на склад,
есть?
Там как.
Товары по акции не хотите приобрести?
Нет, в «Азбуке вкуса» так не спрашивал.
Наклеечки там можно собрать, я знаю, спасибо.
Это в Виктории.
Какой звонок?
Вот видишь, все теперь...
Нет, почему не везде у них есть?
Мне, знаешь, что меня удивило, что я думала, что аренда-то примерно стоит везде одинаково, потому что я очень часто вижу перекресток, а рядом там вот буквально через дом «Азбука вкуса». Неужели у них действительно такие разные арендные ставки?
Аудиенция, аудитория, нет, ну где они рядом, там, может, и похоже, но у нас там на углу Ленинского, на площади Гагарина, допустим, там одна «Азбука вкуса», там никакого перекрестка рядом нет, и аренда там стоит, вероятно, там дороже, чем где-то в другом месте, во дворе в каком-нибудь. Смотрите, голосование у нас. Вам кажется, что есть какая-то разумная, должна быть какая-то разумная штука, да, которая регулирует наценку у магазинов? Так думают 83% наших слушателей, и 17% думают, что нет. Ну, так нельзя рассуждать. То есть каждый магазин действует просто исходя из
своей
того,
аудитории,
что они там понимают про бизнес.
А ты ведь знаешь, есть же такие люди, ну, их, конечно, меньшинство, просто такие странные, они приходят в магазин и говорят: «О, вот сметану за 60 рублей не куплю, вот за 150, наверное, хорошая».
А, ну
прям
это
реально,
да,
есть
это,
такие люди.
Это уже такие схемы потребительского поведения, они просчитываются маркетологами, да, это тоже отдельная история. Но вот видишь, нам человек, который погружен, говорит 2-3%. Это так мало, мне захотелось расплакаться. Особенно «Азбука вкуса».
Не, мне казалось, что там какая-то накрутка в 200% должна быть.
И я думала, что они все жируют за наш счет. Но нет, их надо пожалеть. Давай тогда еще про одежду быстро поговорим. Хотя нам все продолжают звонить. Ну, давайте теперь про одежду все-таки. Потому что у нас есть сразу несколько новостей. Рынок одежды упадет, по прогнозам экспертов, на 35%, да?
Иными словами, люди перестанут покупать
одежду. Цена одежды вырастет и выросла. У нас тут жаловались в редакции, что кроссовки меньше 5000 уже не стоят.
Ну, знаешь, смотря какие кроссовки. Я пришла позавчера в спортмастер и купила за 800 рублей для того, чтобы по дорожке на фитнесе ходить.
Ну, это по дорожке на фитнесе. Ну,
конечно, да. Если я пошла бы и купила бы Nike, ну, собственно, я тоже это сделала.
Нет, те, которые раньше стоили 3 тысячи, они стали стоить 5. Это уже очень дорого. У нас вопрос такой. Как часто вы покупаете одежду и грустите ли вы по поводу одежды?
Или же это вообще для вас не проблема, и вы можете ходить в старом?
Давайте проголосуем, потому что, ну, вот, когда ты перестаешь расти, вот, тебе подходит, тебе впору какая-то там кофта или джинсы, ну, это же не обязательно их там каждый день менять. А люди десятилетиями носят одежду, некоторые, насколько я так могу приметить.
Ну, если они не... Ну, у них не меняется вес.
Не меняется, да, если не меняется вес, и вообще, ну, там, 134, 21, 35, это вообще не тема, что одежда, это вообще не вопрос. А вот еда, да, там, это ты каждый день покупаешь, или лечиться, лекарства, потому что ты заболеешь и умрешь, если не будешь лечиться. А вот одежда, это такая второстепенная вещь, 134, 21, 35. Вас этот вопрос роста цены на одежду не волнует? Нет, вас волнует одежда. 134, 21, 36, прямой московский городской номер. Звоните, пожалуйста, потому что это... ну, почему? Объясните нам по телефону. 134, 21, 36. Как часто вы переодеваетесь? Как часто вы идете? Меняете ли вы гардероб каждый
сезон?
Может быть,
вы шопоголик.
Ну, да. Ну, а что с шопоголиком?
Может быть, вы специально ездите в Милан.
О чем разговаривать с шопоголиком? Если вы шопоголик, то все, ну, идите, полечитесь. Вот, но вот, нет, меня именно средний гражданин интересует. Наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Как вы будете бороться с кризисом в одежде? Ну, я раньше в Америке заказывала для детей 15 килограмм там одежды.
Ты не боишься? Вот я всегда как-то боюсь заказывать. Ладно,
ничего не боюсь.
Когда привозят на примерку, а ничего вот из Америки.
Я ничего не боюсь. Это же дети, ну какая им разница? В общем, они все равно там подрастут и натянется все. Я с запасом на 2 года купила там все это, там мне доставили. А сейчас, конечно, я с долларом вот с этим вот. Сейчас давайте посмотрим, кстати.
А, ну да, дети-то это другое дело, дети-то растут. Мы сейчас говорили про взрослых.
Мы говорили про взрослых. Ну, да, мы про взрослых говорим. Ну и про детей тоже давайте заодно уж пристегнем их. 68-56 долларов. Ну вот, я по такой цене уже ничего не хочу ни в какой Америке. Мне уже не интересны все эти рассылки, знаешь, эти на скидка 20%.
Сразу начинаешь смотреть в сторону магазина фамилия.
Где покупать, да. И меня это, ну, как бы, да, немножко тревожит. 7373948. Голосование. Вас не интересует одежда. Одежда – это вообще не вопрос, пожалуйста. Пусть она дорожает. Раз в жизни купил себе там какие-нибудь кроссовки, ходи, пока они не затрутся совсем. 134-21-36. Нет, это важный вопрос. Давайте обсуждать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Виталий меня зовут. Я из Подмосковья. Вот по поводу торговые наценки, о которых вы говорили, могу сказать, определить вот...
Мы уже, уже проехали, нам уже рассказали печальную историю, что у торговых сетей все очень плохо. И нам тоже стало плохо вместе с ними. 134-21-35. Вам важна тема одежды. 134-21-36.
Можно и в старом походить.
Да, да. 7373948, наш прямой эфирный номер. Вы нефтетрейдер наш, помечен у нас. Здравствуйте, постоянный слушатель.
Алло.
Да, а вы давно в последний раз себе покупали сюртук?
Год назад.
Последний раз год назад.
А до этого?
Да.
Тоже год назад?
Да, вот ездил в Италию и...
Вы что, прям в Италии?
Раз в год в Милане, да, закупался, как правило, на приличную сумму, а сейчас все.
А что, сумма стала неприличной уже, да?
Да, сумма стала неприличной, да, совершенно верно. А что касается детей, это же вообще выхода-то нет.
Выход есть. Это круговорот вещей в природе. Идете на Авито и покупаете мешками бушную одежду, вот и все.
Нет, нет, нет. Ну вы что, дети, это же то, что отдашь последнее, что называется.
Не надо этого делать.
Не знаю. Вот смотри, они так быстро вырастут, зачем это нужно?
В Англии заказывал. Соответственно, все за фунты стерлинги, да?
Ага, а теперь фунт, 1 рубль равен пенни, да. Ага.
Да, вот. А получается, что выхода нет, и все равно это нужно делать, потому что одежда носится гораздо лучше, дольше. Она товарный вид имеет, и ее как раз можно будет потом на Авито и продать. А то, что вы купите здесь за какие-то сумасшедшие деньги, вы относите и выкинете. Вот и все. Ну, ребенок относит и выкинет.
А у вас вот. Какого возраста дети?
Ну, у меня ребенок небольшой, ему 3 года.
Я вас так умоляю, сколько он там носит у вас чего?
По месяцу?
Очень много, оказывается.
Я сейчас его профессионально поддержу. Ну что, ну 3-4, ну полгода. Вы понатягиваете уже коротенький рукавчик.
Да, я согласен, тоже покупаем где-то на сезон, может быть, на 2. То есть вот весна, лето.
Ладно, Настя, это богатый человек нам сейчас звонит, прям обеспеченный.
Но подождите, нет, а что же вы теперь будете делать?
Я стараюсь экономить очень серьезно.
Я вижу, как
говорите.
Вот, билеты в Милан, отель в Милане, ну и плюс одежда, нет, обратные
билеты.
А ваш
нет, образ очень интересный. А дальше вы планируете делать что? Ребенок же продолжает расти. Что вы будете делать?
Ну, вот просто будет, может быть, количество уменьшаться.
Правильно.
Но качество вряд ли.
Забитые вот эти вот детские ящики одежды, которые не успеваешь одеть, он уже вырастает. Ты думаешь, вот так вот смотришь на эту кофточку, а там бирочка еще не отстегнута. Вот.
Приходится дарить, наверное, кому-нибудь.
Надо прекращать, да. 47% не волнует наших слушателей проблема одежды, вообще не вопрос. И 53% волнуются. Почему? Почему вас это интересует? Когда вы последний раз? Сейчас надо бежать все покупать. 7-3, 7-3, 94-8.
Нет, сейчас уже поздно, все.
А, поздно все? Почему?
Нет, поздно покупать, потому что, почему? Ну, уже поднялись цены.
Уже поднялись. Но еще могут еще подняться или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я бы хотела высказаться на тему одежды, могу с двух сторон.
Коротко.
У меня свой магазин с одеждой.
О.
Причем одежда исключительно российского производства. И я могу сказать, что вот в связи с той ситуацией, которая сейчас происходит в стране, у нас, конечно, резкое падение объема продаж. По двум причинам. Первое, во-первых, у нас выросли цены. И причем, когда приезжаем на закупки, я спрашиваю, говорю, ну вы-то с чего у вас цена растет? Вы же российские производители. А все комплектующие, нитки, красители, все привозят из-за границы, соответственно, цена растет. Угу. А недавно покупала...
Все, у нас, давайте, извините, пожалуйста, у нас просто новости, уже 31 минута. Вы нам допишите, если можно, на говоритмосква.ру, либо на смс ваше сообщение, мы обязательно зачитаем после новостей.
Подъем. Обзор прессы.
За тонировку автомобиля будут лишать прав. Вот любителям тонированных автомобилей, пожалуйста, в МВД предложили ужесточить, повысить штрафы за чрезмерную тонировку, а за рецидивы вообще лишать автомобилистов прав сроком на полгода. Это Автодни.ру, а просто Дни.ру рассказывает о устаревающей инициативе Зюганова, который хочет переименовать Волгоград. Угадайте, как он хочет в Сталинград к победе обратно переименовать. В общем, дискуссия ведется, можете посмотреть на сайте Дни.ру. Ну, из разряда абсурдных наших деталей жизни, пожалуйста, замечательно, в Трехгорке. Знаете такое место? Если не знаете, посмотрите. Это в Чистом поле. Застройщики стали ставить дома в районе Одинцово перед МКАДом. Там знаменит этот район тем, что там очень долго ничего не было. Дорог не было, вообще ничего не было. Люди ходили, месили грязь там в сапогах, жили. Им не включали электричество, не включали горячую воду. В общем, долго все это тянулось. Так вот, теперь там на 55 тысяч жителей... квартиры стоили дешево. Как бы люди, соответственно, покупали и заселялись. Сейчас там 55 тысяч жителей. Построили каток, который прямо ровно на теплотрассу поставили. И там фотография замечательная, как лед, а посерединке, ну там даже не посерединке, а так сбоку, такая теплая, такая хорошая линия, такая лед, естественно, тает. И там травка будет зеленеть первая, знаете, по весне и так далее. Вот прям на 55 тысяч жителей каток, там из фотографии в МК можете посмотреть. А онкология стоит на пороге кризиса. В этом году российскую онкологию ждет немало потрясений. Во-первых, пишет МК, закончилась национальная онкологическая программа, по которой в течение многих лет отрасль получала дополнительное финансирование. А во-вторых, российское здравоохранение перешло на одноканальное финансирование и ОМС, а значит, регионы больше не смогут подпитывать больницы бюджетными деньгами. Материал Екатерины Пичугиной. В Петербурге начнут производить лекарства от рака. Это вот, ну, такая онкологическая тема сегодня в прессе, видите, не сговариваясь. Российская газета рассказывает про то, что будет аналог одного очень дорогого швейцарского препарата через полгода запущен, может быть. Расценки образцового московского борделя. Переспать с женой чиновника 300 евро стоит. Вообще, в «Комсомолке» сегодня фотографии, не знаю, этот или не этот бордель. Там такая была изюминка, было 10 женщин, и все они были замужние, причем из хороших семей, как говорится. То есть не просто там. Один, правда, вот, например, муж тут, выясняется, знал и даже спокойно разрешал. Жена на работу пошла, вот он жил на деньги, которые она приносила. И один там есть даже какой-то сотрудник какой-то префектуры московской. В общем, и даже до него комсомольской правды журналисты дозвонились. Он даже им сказал, что он, конечно же, разведется со своей женой. Открывается первый в мире ресторан с блюдами из «Игр престолов». Это тоже «Комсомолка» нас радует. Ну и большой репортаж в МК про то, какие квартиры и какую жилплощадь дают детдомовцам по наступлению их вот совершеннолетия, когда они выходят из заведения специализированного. Знаете, у нас люди иногда, когда они там начинают задумываться об усыновлении и так далее, выбирают форму патронажа, они не усыновляют, чтобы ребенку полагалась вот эта самая жилплощадь пресловутая, дополнительная. Но тут вот фотографии, которые вывешивает московский комсомолец, то есть лучше ничего, чем так, конечно, наверное. Можете посмотреть на сайте МК. Бараки, в общем, всякие. «Мойдодыр следит за курсом». Это заголовок из российской газеты. Производители стирального порошка и зубной пасты, прокладок с памперсами готовятся повысить цены на 50% сразу. Это в российской газете. И «Автопром» поддержит госзакупками троллейбусов и трамваев. В ближайшие дни правительство ограничит допуск к госзакупкам поставщиков импортных лекарств и медицинской техники, аналоги которых производятся в России. Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров на заседании Генсовета общественной организации «Деловая Россия». Ну и так далее про трамвай с троллейбусами, так сказать, ревнители этих видов транспорта экологичных. Пожалуйста, смотрите дальше статью. Я так понимаю, что это у нас, да, российская газета. А спрос на одежду в России упадет на 35%. Это газета «Ру». Ну, все, естественно, связано с ростом цен. Ну, и электрички вернут прямо в ближайшее время. Но вот сейчас на ленте новостей «Интерфакса» есть сообщение из Тульской области. Там губернатор говорит, что их и не отменяли. Хотя еще позавчера была другая информация. 10:41. Это был обзор прессы.
Говорит Москва.
президента просит увеличить зону покрытия. Это
Коммерсант.
Это Коммерсант, такой креативный заголовок. Гадайте, про что статья? А статья, на самом деле, про то, что Совет муфтиев России выступил за разрешение хиджаба в школах, и уже Ливанов, министр образования, высказался, что никакого хиджаба в школах у нас не будет. Вот, то есть это вот такая пикировка произошла. Ну, вот сегодняшняя новость уже, что Ливанов сказал «нет». Мы, наверное, ну, не знаю, ты хотела это как-то вот обсудить, Ань? Предлагай темы, ну, предлагай вопросы
для просто
слушателей.
Почему-то я вспомнила себя в школе, ну, это было лет, наверное, 10 назад, и я подумала, что вот с одной стороны все говорят, что вот школьная форма, она вот вроде как везде ввелась и все такое. Школьная форма, безусловно, сделала бы жизнь проще, потому что все проблемы с родителем, ну, большинство всегда, конечно, было из-за того, что это ты не можешь надевать, обязательно же надо было с голым пупком идти в школу и все такое. Но с другой стороны, то есть вроде бы как да, школьная форма хорошо, но с другой стороны мы так все время гордимся, что Россия многонациональное государство.
А, ну почему бы не подчеркнуть? Ты думаешь,
так, да, я подумала, что может быть можно сделать, было бы что-то среднее. Пусть это будет та же самая школьная форма, но как бы немножечко перешитая под нужды вот
мусульманских. Типа варианты,
да. Давай
а спросим. А кому-то друшлаг можно на голову? Или у нас только мировые религии поддерживают?
Я думаю, что мировые. Пусть будут мировые.
А что так дискриминация такая? Почему не все?
Ну, потому что надо с чего-то начать. Вот почему он. Бы нам не начать
вот
с мировых?
Видите, конфликт. Прежде чем мы начнем рассказывать о физике-ядерщике, которого сейчас тут арестовали за измену родине, булочка напоминает нам про эту тему. Спасибо, мы планировали, да, обсудить коротко, проголосуем. А вы за все-таки за то, чтобы многообразие наше, так сказать, оно действительно было в школах представлено тоже национальное, всякое конфессиональное и прочее, прочее.
Тут даже дело-то не в многообразии, а отдать дань, понимаешь? Вот, ну,
дань? А какая у нас дань? А почему надо отдавать здесь кому-то дань?
Ну,
что,
как?
Кто-то во что-то верит, какие-то разные люди верят в разные вещи.
Вот именно, они должны, как мне кажется, иметь право одеваться так, как им говорит их религия.
Красивый ракес, носители там сережки в ушах, и, например, ну, мне просто это кажется. То есть вот тут вот вопрос, а почему вот в одно ты веришь, тебе можно это демонстрировать, а в другое веришь...
Тоже можно. Мы, да? Нет, мы сейчас
все.
Говорим про одежду.
Давай,
давай,
да,
давай
все разрешаем. 134-21-35. Разрешить все в школе, пускай ходят как хотят, в хиджабах, в чем завернутые, в черные
в
платки.
В саре, может быть.
В саре, во что хотят. Готы там эти все со своими слезами. 134-21-36. Нет, школа не место.
Ты сейчас путаешь субкультуры и религии. Но да, пускай будут и гости.
А в чем разница? Здравствуйте, религия, это и есть субкультура тоже в большом смысле. 134-31, ой, что я говорю, 134-21-35, разрешить все? Пусть больше свободы, в конце концов. Что в 90-е плохо было, все ходили, как хотели в школу. Помните, как отменили эти галстуки, переставали уже
я носить. Я это даже не застала, я как
первые,
раз застала
самые,
голые пупки.
Самые прогрессивные. 134-21-36. Нет, школа не место для вот этих вот всяких разных экспериментов, выделения себя из общей массы. Нет, пожалуйста, пускай лучше будет форма. 134-21-36. Потом, вот за школой выходишь, одеваешься как хочешь. А в школе пусть уже будьте любезны. Да? 134-21-36. Голосование наше идет.
А я бы все равно выступила за что-то среднее.
Спецсостав, давайте, пожалуйста. Послушаем один звонок. 7373-94-8. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. 7373-94-8. Прямой городской, московский, 495-й код, номер. Алло, здравствуйте. Не могу
вот
представить Титову себе с голым пупком, только с одетым, пишет Хулио.
Когда-то мне было 13.
Пошли дежурные шутки. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Это радио?
Это радио. А
вы за хиджаб или против хиджаба в школе?
Это сейчас я слышу, да, на радио. Я иностранный человек, да, ну, в Узбекистане здесь работаю, да. Ну, форма должна быть одинаковой. Ну, там можно, там чуть закрыто, но кто хочет как одевать, это нельзя так.
А в Узбекистане, форма. А в Узбекистане ну, можно в платке в школу ходить, скажите, пожалуйста?
Ну, можно, но там не хиджабы же.
А, ну не хиджабы. Вот так.
Но, наоборот говорит, что все должны ходить одинаковые. Одинаковые это как? Все без хиджабов или не, все не, одинаковые
он,
в хиджабах?
Я его поняла конкретно. Он имеет в виду советскую практику, когда все одинаково ходят без чего бы то ни было. Ну, давайте еще один звонок, и все. Голосование разрешить. Все, что хотят, пускай носят. 134-27-35. И темы не будет для споров. 134-27-36. Нет. Школа есть школа. Пусть все мучаются, ходят как в одном и том же. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Меня это очень беспокоит, потому что очень много в последнее время говорят об исламе. Я вот русский, мне 31 год. Мы учились в школе, у нас не было этого, и не нужно это нам.
Вот все. Был так, вот пусть все так тоже живут. Вот такая позиция, самая распространенная, ее придерживается 89%, вот все время, сколько людей звонит, 89% слушателей, 11% либералы.
Хотят хиджаб разрешить.
Нет, да, хотят все что угодно, да, да. Чтобы вот было. Давайте я вам зарисовку еще одну из нашей российской жизни, она не будет у нас обсуждаема, мы просто хотим, может быть, нас слушают великие, те, которые великие принимают решения, да, где-то даже... Не побоюсь этого слова, в Кремле. Но послушайте, в Якутии закончилось стрельбой противостояние местных жителей с нефтяниками, которые берут до 100 тысяч рублей за проезд по их дороге. История такая. Есть Ленский район в Якутии. Там есть поселки. Например, поселок, который называется... Сейчас я до него дойду и прочитаю. А, Пеледуй. Я считаю, всем надо сейчас набрать
Очень Пеле... благозвучно.
Пеледуй, Яндекс.Картинки. Посмотрите, как они там живут. В общем, и там... Это Восточная Сибирь. Там есть технологическая дорога вдоль нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан в СТО.
Слушай, Пеледуй-то как красиво, боже ты мой.
Красиво, да, красиво, очень там красиво. Большой достаточно поселок, не знаю, что там делают люди. Вот, но они там живут, что-то делают. И нефтяники, которые построили вдоль нефтепровода эту дорогу техническую, обложили поборами местных жителей за проезд по их трассе. А это единственная дорога практически...
По которой можно проехать.
По которой можно проехать. Ну, это, видимо, есть еще какая-то просека, какие-то козьи эти тропки там разные. Но... А дорога нормальная, это вот она, на большую землю. С каждой проезжающей частной машины взимается плата до 100 тысяч рублей. Пишет блокнот Якутск. Вдумайтесь, до 100 тысяч рублей. Мы тут лекарства обсуждали для раковых. Да, там вот так вот люди живут.
Богато. Мы тут наценку обсуждали, а тут вот какая наценка.
К счастью, противостояние Валерия Лейкина, это местный житель, и нефтяников обошлось без жертв и серьезных последствий. А он открыл стрельбу, я напоминаю, да, с чего началась новость. После задержания виновник стрельбы был оштрафован на 1000 рублей за неповиновение сотрудникам полиции. Это что говорит о том, что полиция все понимает и не решается его наказать, потому что человека довели, судя по всему, уже окончательно. Ну, как сообщает издание... Блокнот Якутск. Инцидент произошел 3 февраля. В тот день бизнесмен из поселка Пеледуй на 6 часов перекрыл движение по технологической дороге вдоль нефтепровода. Перед этим служба безопасности компании «Сургутнефтегаз», которая принадлежит трассе, отказалась пропустить автомобиль Лейкина. А другой дороги с Пеледуя в Усть-Кут или Ленск не существует. Коммерсанту и его сыновьям, ехавшим на грузовике, и автомобиле «Додж», удалось проскочить первый КПП. Видите, какие сюжеты пропадают. На втором их встретили опущенными шлагбаумами и закрытыми воротами. Тогда автомобилисты перегородили дорогу своими машинами на четверть суток. Мы сидели в машинах спокойно, пока охрана не начала подставлять шипы под наши колеса, говорит бизнесмен Валерий Лейкин. Тогда я вышел из автомобиля, достал зарегистрированный травматический пистолет и предупредил, что если не разойдутся, буду стрелять. По словам Лейкина, после первого выстрела в воздух все разбежались. И он спрятал оружие. Затем на меня налетели полицейские охранники. Видите, там есть полицейские, хорошо как. И приковали наручниками к воротам, добавил виновник стрельбы. Ранее сообщалось, что Лейкин использовал травматический пистолет, из которого якобы вел стрельбу до последнего патрона. По словам местных жителей, они живут как в резервации из-за того, что единственную дорогу общего пользования, связывающую поселки Пеледуй, Витим, Толон, Иньялы с райцентром, зимник поленья постоянно заметает снегом. Это так предложение заканчивается. В этой ситуации трасса нефтяников вдоль нефтепровода в СТО превращается чуть ли не в дорогу жизни, в кавычках. Ну, это к блокадникам, да?
Ну, да.
Ассоциация. Однако частные машины туда не пускают, а проезд такси обходится 10 тысяч рублей с пассажира. Такая цена сложилась из-за того, что водители платят оброк нефтяникам за проезд по их территории, а с предпринимателей, перевозящих продукты, взимают по 100 тысяч рублей с машины, что привело к росту цен, заключает блокнот «Якутск». А проезд грузовика пока обходился 8 тысяч рублей, хотя местным жителям уже пообещали повысить таксу до 30 тысяч. Ну, понятно, доллары, евро, как куда же мы без этого.
Видишь, опять вопрос ценообразования.
Да, опять этот вопрос дурацкий у нас. Физик-ядерщик. Да, мы про физика-ядерщика мы знаем. Ты готова, если что, про него рассказать? Его фамилия Голубев, и он выступил на одной конференции, как он говорит, с открытыми данными, которые повсюду рассказывал. Значит, он рассказывал там что-то всеобщеизвестное, и его сейчас, вот вслед за этой Светланой Давыдова, да, у него фамилия уже успела,
это было
успела
два
забыть
года назад.
За один день.
Смотри, два года назад в научном журнале
Чехии... Не-не-не, это была похожая история. В смысле, нет, он публиковался, да, и долго шло, да. Видимо, за ним следили, и все-таки его сейчас, значит, схватили почему-то. Но тут нам нечего обсуждать, у нас очень мало данных, товарищи. Я могу только спросить, кажется ли вам это все тревожным? Ну, и я предсказываю, что голосование будет такое, что да. Всем кажется, это что ученых
простой,
начинают,
да,
простого
уже
ученого
сидит.
Зажимают. Вот, он пожилой человек, ему, так сказать, вот докопались, так сказать, да? Нет? Вам как кажется, что раз его преследуют, значит, есть за что? 134, 21, 35. Вы рады, что наши спецслужбы работают, а не спят? И не просто так наши деньги проедают. 134, 21, 35.
Смотри, тут, мне кажется, ну, дело
и
в том,
второй,
что...
Подожди, второй номер. Вам кажется, что это все да. Ведьм ловят, в общем, блох, и, в общем, это что-то все какое-то перестарались, какие-то юнцы там, непонятно, чем занимаются. 134, 21, 36. Второй номер. Если вы не верите нашим спецслужбам и считаете, что они уже перегибают палку. Да, Ань.
Он специалист по взрывчатым веществам. Может быть, если бы он бы изучал бабочек и выступал бы на конгрессе про бабочек, ну, там, не знаю, рассказывал про каких-нибудь там зарубежных.
А как ты знаешь, а как ты думаешь, раньше в советские
не
времена...
Не было никаких проблем.
А как ты думаешь, выбирали специализацию на физфаке? Знаешь, почему люди в астрономию шли?
Почему?
Ну, угадай, Стрёха, потому что никакой ответственности. Ты там сидишь и говоришь там...
Говоришь, что хочешь, говоришь.
Да, галактики такой-то, ну, считаешь, там столько-то миллиардов световых лет, там, прицеливаешься, следишь за звездой. У тебя вообще, в принципе, политической никакой, вообще военного, ну, значения, ну, когда-нибудь может быть, да, а сейчас пока точно нет.
Да, Раджеш вот, Кутрапали бы
в ФСБ
расстроился.
Уверяют, что ученый опубликовал в чешском журнале данные о взрывчатых веществах, которые у нас государственная тайна, наша. А он говорит, что он из открытых источников брал информацию, и кто угодно может эту информацию взять. И вот тут, ну, получается конфликт. Вы верите службам нашим, специализированным, ФСБ в данном случае, которые арестовывают физика-ядерщика? Или он, ну, он, может быть, и не ядерщик, это так журналисты пишут, ну, просто физик, да, какой-то по фамилии Голубев, который занимается взрывчаткой. Занимался всю жизнь, до седых волос дожил, занимаясь. И вот, наконец, его схватили. 134, 21, 35. Вы верите, правильно, схватили было за что? Не верите. 134, 21, 36. Это к вопросу о доверии просто к действию спецслужб. Да? Мы просто для них это делаем, чтобы они знали. 134, 21, 36. Как к ним люди относятся? Ну и смс плюс 7 925 88 88 94,8. Наш смс-портал, наша лента в Твиттере @говоритмск. И что у нас? И вот нефтетрейдер звонит по всем вопросам, наш хороший нефтетрейдер. Ну, давайте ученых чуть-чуть послушаем, может быть, кого-то знакомые такие, или вы
сталкивались. Можно ли действительно взять закрытые данные из открытых источников? Откуда они там появляются?
Очень многие работают с открытыми. Это, кстати, может ли это быть оправданием? Это вопрос. Лучше бы, конечно, представителя спецслужб услышать. Очень много что в открытых данных берется, но их так вот их скомпоновать, вот как вот какой-то вывод такой дать, это сложно. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, я не ядерщик, не физик, но тоже институт закончил. Мне кажется, я вообще не понимаю эти спецслужбы, которые выкидывают все в журналистику, все эти закрытые дела, что они за спецслужбы. И второе, идет такой вброс данных, ну, можно сказать, раз в 3 месяца, раз в полгода, показать, что они якобы работают. Работают они, то пенсионеры кого-нибудь поймают, то женщины кого-нибудь поймают. Никаких таких серьезных дел, по крайней мере, неизвестно.
Понятно, женщины-пенсионеры несерьезные люди, по-вашему, обязательно должны быть. Владимир из Дубая, давайте, я знаю, вы представитель спецслужб, поэтому мы вам верим.
Доброе утро, да. Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
Я по роду своей деятельности имел длительное время к данным составляющим
государственную военную тайну. Значит, предмет очень тонкий. Вот смотрите, привожу вам пример. В открытой печати написано: «Сахар является легкоплавящимся веществом и выделяет много тепла». Является ли эта информация секретной?
Нет.
Нет.
Не является. Теперь смотрите. Палестинские боевики свои ракеты делают, топливо делают из сахара.
Да.
Что, вопрос усложняется, верно?
Ты считаешь, это нормально?
Нет, я считаю, что это закрытая информация, наоборот. Закрытая?
Вот, пожалуйста, это, да? Правда? Вот смотрите, есть такое понятие у секретчиков – обобщенные данные. Само по себе один факт, второй факт, они не являются секретными. Но обобщенные вместе, они начинают представлять секретную информацию, которая может быть использована во вред государству. Там нужно, конечно, смотреть, что было опубликовано и в каком контексте, потому что, скорее всего, ситуация именно такая. Есть взрывные вещества, которые всем известны, про которые пишут в интернете, в печати и так далее.
А у него тема была «Новые тренды». У него статья, знаете, как называлась? Программа конференции «Новые тренды в поиске энергетических материалов». Вот, в поиске энергетических материалов.
Совершенно верно. Ну, то есть простой очень пример. Для ядерного, в ядерном устройстве для взрыва используется обжимающее так называемое вещество. То есть сфера, сделанная из взрывчатки, которая при взрыве направляет всю силу энергии взрыва внутрь, создается критическая масса, и ядерная реакция происходит. Можно использовать тротило, можно использовать тот же самый сахар, да? Вещь известная, но оказывается, можно применить для военных технологий некие совершенно обычные, несекретные вещи. Вот здесь уже обобщение информации и применение в конкретной области может иметь некое значение. Но хотя сама статья «Разглашение государственной военной тайны» настолько мутная, ну, Светлана Давыдова тому пример, да?
Да,
поэтому здесь,
да,
вещь очень тонкая на самом деле. Но всякий человек, хочу вам сказать, уходя из секретных органов, ну, там, где имел доступ, да, подписывает документ о том, что он в течение, допустим, там, 7, там, 10 лет и так далее не будет ни слова говорить и писать.
Так, по может быть, просто эти 10 лет прошли уже для нашего ученого?
Вполне возможно, но есть же более высокие допуски.
Да, спасибо. Но мы сейчас вообще не можем, к сожалению, рассуждать. Может, статью не видели и оценить не можем никак. Но доверие у нас к спецслужбам следующим образом выглядит. 53% считают, что молодцы, правильно, раз задержали, было за что. И 47% наших позвонивших на голосовые слушатели считают, что они просто занимаются ерундой. Вот имя Ира. А, имя Ира. Господи, что у меня? Имя Ира. Без пробела человек написал. Я думала, какое-то татарское. Если у него 7 детей от 3 жен, то отпустить. Прецедент был недавно. Ну вот. Ну и так далее. Значит, это нефтяники из-за падающего курса нефти так резвятся. Это про дорогу, то, что я не поленилась тут зачитать практически всю статью.
А мы говорим про все время про платную парковку. Вот так, хотите за 100 тысяч поездить?
Да, да, вы тут в Якутии, видите, как 8 тысяч грузовик и так далее. А вообще говоря, большая земля вам не нужна. У нас была еще одна тема, но мы не успели. Но мы вот сейчас перед пробками скажем, что в Москве просто хотят в этих регионах ввести...
Не в Москве, в Подмосковье.
Подмосковье,
в городах, в смысле, где...
Да, Химки, Одинцово, ну, которые прям
больше
близко.
100 тысяч человек населения.
Платные парковки. Видимо, по просьбам жителей. Но это когда-нибудь другой раз мы уже, когда введут, проведем какой-нибудь опрос. А сейчас прощаемся, да, и уходим на пробки.
Подъем. В движении.
4 балла. Там все еще строят эту эстакаду, и пока будут строить, все время на МКАДе, на внутренней стороне, между энтузиастами и Волгоградкой, будет пробка. 7373948. Ваши звонки сейчас принимаем о положении на дорогах военном. Я смотрю, третье кольцо вообще все зеленое. Едь куда хочешь, не хочу, как говорится. Ленинский проспект перед МКАДом в сторону города, там вот в районе этого Дудкина, там что ли деревня называется, вот там вот красная, естественно, в районе Коммунарки тоже красная, ну и нефтетрейдер наш звонит, хочет рассказать, где едет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Насчет третьего кольца, на самом деле не зеленое, а проспект Мира, внешняя сторона до Ленинградки, вот я еле-еле ползу. Ну, здесь она стандартная пробка, поэтому... И, кстати, встречное движение точно так же еле ползет, так что...
Да? Вот надо представление какое-то Яндексу сделать. 11 часов. Это были Анна Титова
и Анастасия Ножка.
Всем пока.
Подъем.